Петь одну мантру, которую, спасибо, которую всегда поют перед началом любой лекции. Она очень простая. Ом намо бхагавате васудевая. Сначала пою я, потом поем все вместе.
Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya, Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады видеть вас в этом зале. Сегодня у нас необычная программа. Сегодня мы познакомим вас с 10 законами счастливой жизни. Сегодня в нашем городе замечательный человек, которого знает, пожалуй, во всем СНГ. Его имя Александр Хакимов. 2 дня он будет делиться с нами своим знанием. Итак, давайте поприветствуем Александр Хакимов.
Спасибо. Спасибо за теплый прием. Добрый вечер. Мы говорим об успехе жизни. А что же он еще говорить? Но что это означает, с другой стороны? Что мы все еще не успешны. Мы пытаемся достичь успеха, мы ищем возможности, пути, мы ищем каких-то новых средств. То есть, как говорится, стучите, откроют. Пытайтесь снова и снова. Так утверждает ведическая культура, что человек должен искать истину при всех обстоятельствах, никогда не прекращать поиска, никогда не останавливаться. И в итоге человек сможет найти выход, безусловно. Но для этого потребуются некоторые усилия. как правило, человек находит выход, уже будучи глубоко разочарованным в своих попытках. Сначала, естественно, пытаемся использовать свои силы, свои возможности. Мы верим. У нас есть образование, у нас есть молодость, у нас есть вера в свои способности, в родителей, в покровителей, в связи, в деньги, в будущее. Мы приходим в этот мир молодыми в таком настроении. И затем мы пытаемся это делать. И мы видим, что таких верящих в себя людей много вокруг меня. Все также хотят успеха в жизни. Но почему-то они мешают друг другу, конкурируют, начинают соревноваться, начинают создать некие помехи. И жизнь превращается в некую такую борьбу за существование. Как же мне быть победителем? Некоторые говорят, что это дело везения, случайности, или, может, каких-то особых достоинств человеческих, качеств, особого ума или разума, удачи. Есть разные мнения на этот счет. Но согласно древней ведической культуре, абсолютно каждый человек должен быть удачлив, успешен в жизни. Тут, собственно, для этого и приходит в этот мир. Обрести совершенство. И мы можем спросить каждого из нас, хотим ли мы достичь совершенства. Ну, почему нет? Что за вопрос? Конечно. Конечно, мы хотим достичь совершенства. Но возникает следующий вопрос. А что такое совершенство? Ну и тут мы не всегда знаем, что сказать. То есть мы хотим того, не знаю чего иногда. Я хочу какого-то совершенства, но определить точно я не могу его. Мне кажется, может быть, что я как-то увижу в будущем это. Ну так же, как если я иду куда-то, перед мной открываются картины, и я увижу, наверное, что-то откроется в будущем. Нас научили так думать когда-то в прошлом, помните, что в будущем мы добьемся всего, конечно, в будущем. Будущее светлое. Прошлое какое-то темное, настоящее беспокойное, а будущее всегда светлое. То есть как-то вот так мы учились жизни. Поэтому, когда говорим о совершенстве, каждый думает, ну, это когда-нибудь откроется мне в будущем, я же вот двигаюсь, я же прогрессирую, я уже совершаю усилия. Если я сел в автомобиль, еду по трассе, конечно же, я увижу там сопутствующие города, и какую-то цель откроется мне в будущем. Так кажется. Но возникает опыт человеческой жизни, что наш успех, как бы, мы устаем от жизни постепенно. Накапливаются какие-то стрессы, негативные впечатления, обиды, трудно что-то простить, ошибки, чувство вины. И мы носим этот груз, который становится тяжелее на сердце, как бы. И все это чувствуют. С течением времени мы чувствуем, что как бы этот груз становится непосильным уже. Нужно какое-то облегчение, что ли. Какое-то обновление жизни. Может быть, развестись, жениться снова. Или сменить работу. Что делать? Или как-то любой ценой стать богатым, в конце концов, и выполнить свои желания при помощи денег. Или, ну ладно, ну обмануть даже кого-то, чтобы никто не видел, ну так или иначе, но почувствовать этот успех в жизни. Хоть раз в жизни ощутить эту любовь, или удачу, или свободу. А потом будь что будет, после меня хоть трава не расти. Ну вот каким-то таким путем. Мы чувствуем эту тяжесть и пытаемся найти выход. Но что мы делаем с вами при этом? То же самое, что делали раньше. То есть к этой ситуации нас привели какие-то поступки прошлого. Но мы, надеясь на лучшее, продолжаем делать то же самое. Ничего в жизни не меняется. И ожидаем лучший результат. Это странно. Это очень странно. Уже опыт есть. Все, что мы делали, нас не перевело к желаемому результату. Нет. И мы продолжаем делать то же самое. Ну да, да, что-то в этом есть, мы думаем. Какая-то ошибка, похоже, у меня есть в моем разуме, в моем поведении. Но я просто не знаю, что делать вместо того, что делаю. Ну так делать, так живут все, не так ли? Я вот живу, как и все люди, пытаюсь выиграть свою удачу. Кто-то же вот есть успешный в этом мире, так кажется. Однажды дочь сказала мне, каникулы зимние, поехали на каток Медеу, Алма-Ата. Ну, ты сидишь, пишешь постоянно, что там читаешь или даешь лекции, ты не двигаешься, пойдем, покатаемся, там горный воздух, и мы поехали на Медеу. каток красивый, высокогорье, воздух там потрясающий, конечно. И каникулы, много детей, много взрослых, день хороший, солнце. Не холодно, и мы вышли на каток. После 30 с лишним лет я встал на коньки снова и подумал, интересно, что получится из этого. И я заметил, что весь каток, он как-то вот с энтузиазмом пытается что-то там как-то вот наслаждаться жизнью. Но люди почти не умеют кататься на коньках ездить. Они едут, не знают, куда они, где они остановятся, с кем столкнутся. Они вот такие все. Вот такая смешная, забавная картина. Падают, встают, пытаются. Вот. Интересно, взрослые, дети, очень забавно. И музыка при этом играет такая веселая. Я думаю, а что же так вдохновляет-то вот, вот как-то вот стараться что-то вот как-то вот делать на этих коньках, добиваться чего-то, хотя они падают, больно ушибаются. Тут я замечаю, на катке несколько пар, оказывается, есть. Профессионалов. Они там работают, собственно говоря. И они всем показывают высший пилотаж. И так, эдак, и так. Они катаются, знаете, просто парят в пространстве, они как кружатся в воздухе. А остальные просто им подражают. У них, конечно, нет такой фигуры, может быть, нет такой прыти, нет такой сноровки, но они стараются. И вот я подумал, вот точно так описано в Ведах то, что происходит у нас в мире. Точь-точь. Есть несколько лидеров, которые добились какого-то успеха в жизни, но обычно это какое-то богатство или положение в обществе высокое. И при этом Веды говорят, а они не знают, что с этим делать, у них проблемы. Когда они добиваются вершины всего, у них кризис начинается серьезный. А остальные люди подражают им. Так написано. Древняя культура. Так устроено человеческое общество. Есть несколько лидеров, и всего несколько, которые знают по пальцам пересчитать. Причем в нашей судьбе они никак не участвуют. У них нет, у нас нет с ними связи в сердце. Никакой, ровным счетом. Просто некий такой вот внешний ориентир, как вот этикетка, может быть, марка, наклейка, фирменный знак. Все. И люди остальные будут этому просто подражать. Кстати, вот это подражание в нашей жизни занимает сейчас немалое место. Большое место. Подражание, имитации всевозможного рода. Мы имитируем роскошную жизнь. Мы хотим одеваться, выглядеть роскошно, красиво. Носить золото. Как это осуществить? Если не у всех такие средства есть. Можно имитировать золото. Пластик покрывается специальным покрытием, пленочкой. И блестит, как золото, допустим. Одежду можно, синтетический шелк они изобрели. Можно сделать очень красивый дом, обшить его паркетом пластиковым поддельным. И обои пластиковые наклеить. И мебель тоже из пластика можно. Все можно сейчас имитировать, пожалуйста. Можно создать впечатление роскошной жизни. Можно подумать о качестве волос, макияж или фигура. Все это откорректирует человек. И думает при этом, что он живет какой-то особой жизнью. Ему так кажется. То есть это немалое место сейчас занимает вот этот способ подражания западному миру, западной культуре. Я потом позже объясню, почему же все-таки стремятся в эту сторону, хотя чувствуют здесь что-то недоброе. Что-то недоброе кроется, особенно для детей. Правда же? Что какая-то опасность тут есть, она вот уже проникает в общество, начинает уже что-то разлагать, и все равно мы идем в этом же направлении. Вот заметьте, как интересно все в жизни получается. Так, с молчаливого, так сказать, согласия, где-то там вот за кулисами говорят, что вот надоело все как бы это уже, это грязь. И тем не менее, мы все идем, продолжаем в этом направлении. Очень забавная жизнь у нас получается. Вот эта сила подражания очень могущественна. В процессе семинара мы, конечно, обсудим вот эту психологию человеческую. Как же он идет в пасть удава? Ведь кролик сам идет в пасть удава. Что это за сила его притягивает в эту опасную, эту, пересечь эту опасную черту. Когда уже сейчас говорят о том, что планета вот в такой опасности находится, человечество в опасности находится. Знаете, что сказал недавно Никита Михалков в России? Ну, он таким своим весьма грубым языком, прямым, заявил, что мы сейчас наблюдаем в России оскотинивание нашего народа. Вот что-то он такое сказал прямым языком. Не только он, но и некоторые другие люди из класса интеллигенции, может быть, или социально людей как бы высокопоставленных, чувствуют, что что-то недоброе все-таки кроется в нашей цивилизации, в нашем направлении, в наших отношениях. И мы сегодня поговорим научно обо всем этом. Сейчас было вступление, несколько эмоциональное. Вот так мы можем чувствовать разные вещи, подражать чему-то, или видеть, или понимать, или думать. Да, в этом уме у нас всякое происходит. Но за всем этим мышлением, как бы подражанием, чем-то искусственным или настоящим, кроется что-то подлинное, безусловно. Это наше желание быть счастливым. Вот оно вот все это оправдывает, как вы знаете. А вдруг вот все-таки мне повезет? Вот вы, конечно, правильно говорите, и законы я таки чувствую, но все-таки, ну вдруг улыбнется мне удача, ну просто повезет. Я надеюсь на это. Вот просто человек встретит меня в жизни, и все, я буду счастлив или счастлив. Или ребенок родится у меня какой-нибудь великий, гениальный, я тоже вот почувствую успех в жизни. Или я могу выиграть 3 миллиона долларов в лотерею. Так уж бывает же, правда же? Ну, бывает, я слышал. Случается такое. Даже случается, 200 миллионов долларов кто-то выиграл в Америке. Было несколько случаев за все это время. Случается такое. Один какой-то средний американец выиграл 200 миллионов долларов. Его показывали по телевидению, показали всем, как это было, успех в жизни. И все стали покупать лотереи, лотереи, лотереи. Но с тех пор, пока вот я слышал 2 или 3 таких случая за историю в последнее время. И при этом мы хотим очень быть счастливы в личной жизни. Мы просто, настаиваем, просто вот из последних сил пытаемся быть счастливыми в этой жизни. В личной жизни. А статистика, вот моя последняя поездка была по Сибири в прошлом году, по городам Сибири. Вообще в России статистика последняя была 70% разводов из 100. Это катастрофическая цифра, считают социологи. Но в некоторых городах Сибири меня поправили из зала люди, сведущие в местной статистике. В некоторых городах Сибири разводы 100% за последние 2-3 года. 100% за последние 2-3 года. То есть все браки в некоторых местах заканчиваются разводом. Об этом тоже нужно будет упомянуть сегодня. Ну вот в этой теме. Это все касается нашей удачи, нашего счастья, личная жизнь, общественная жизнь, профессия. И в конце концов какая-то цель вот эта вот смутная, непонятная, куда же мы все идем-то. Может быть, она все-таки прояснится у нас в процессе этой нашей беседы, встречи. Я не случайно говорю об этом, потому что я не могу просто что-то утверждать, вот, давить на умы, скажем, что-то навязывать. А семинар это будет в духе общения, в духе развития взаимоотношений. И вот если мы установим вот эту связь, может что-то проявиться в этой атмосфере, которую можем почувствовать, ощутить. Не какое-то абстрактное счастье, а реально сможем ощутить, где же кроется эта энергия. Веды говорят, энергия счастья кроется во взаимоотношениях. И больше нигде. Больше нигде. Поэтому, собственно говоря, мы сегодня с вами начинаем какие-то взаимоотношения. Вот такой нестандартный тип, потому что много, большой зал, много посетителей, один лектор. И вот как это у нас получится, посмотрим. Но у нас есть некоторые секреты мистические. Мистические секреты я буду раскрывать постепенно, хорошо? Может быть, я их все раскрою постепенно, зависит уже от нас с вами. Может быть, я не все раскрою секреты в Днепропетровске. Посмотрим. Ну, начнем. Итак, ведические книги, древние книги. В самих книгах утверждают, что знание существует с момента творения Вселенной. Самхиты говорят. Сразу же. Потому что все творится уже в знании. То есть знание уже существует. Первое, что существует, знание или сознание. Или как говорит Библия, вначале было слово, и слово было Богом. То есть было живое существо, сверхживое существо. Вот это сознание, вселенское сознание, или его называют Бог, как угодно еще, или абсолютная истина, неважно сейчас, хорошо, сейчас это неважно. Вот в нашем контексте думайте, как хотите. Но вот знание уже есть, и вот это знание является основой этого как бы мира, законов этого мира. Проявляется в этих законах физических, общественных, моральных, религиозных, политических, экономических, культурных, научных, каких угодно, человеческих. То есть мы по этим законам как бы живем, мы располагаемся в этой атмосфере знания. Как? Очень просто. То, что плохо для тебя, не делай другому. Вот видите, у нас есть знание, есть сознание. Мы можем отличить плохое и хорошее. Если кому-то угрожать смертоносным оружием, человек испугается, скажет, не надо. Он же знает, что не нужно это. Спросите, это нужно? Можно тебе ударить по голове? Он скажет, ну зачем же? Есть знание, видите? У каждого из нас есть знание, полагаясь на которое мы существуем. Это знание определяет мою пищу, мою пару, мою профессию. Я знаю свою профессию, я хочу это делать. Я знаю свою пару, мне нравится эта женщина. Или этот мужчина, говорят женщины. То есть я знаю все эти вещи.
Но только не знаю иногда, где это счастье. Вот я ищу вот эту личность, или эту профессию, или то общество. Но знание есть внутри, выражается в форме неудовлетворения. Вот я знаю, точно знаю. И каждый из нас абсолютно точно уверен, что должен быть счастлив. Откуда вы это знаете? Откуда вы знаете? А может быть, совсем и не нужно этого? Кто сказал вообще? С чего вообще взяли? Что вы должны быть счастливы? Да зачем? Страдайте спокойно, да и все. Все страдают. Смотрите, кто тут не страдает? От мала до велика тут вся вселенная страдает. Ну и что? Не надо ничего искать. Успокойтесь. Нет, мы смеемся. Нет, 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 что вы, что вы. Это совершенно каждый уверен. Вот это знание уже есть, видите? И когда живые существа вселяются в эту вселенную, я не буду описывать, как этот процесс происходит, это довольно сложная наука, может быть, когда-нибудь ее коснемся, но так или иначе мы тоже вселились вот на эту планету каким-то образом, видите? Как-то появились мы здесь. Посредством родителей этого рода. Вот. Когда живые к ним обращаются свыше, обязательно к нам тоже обращаются свыше. Пророки, учителя, священные книги обязательно дают знания. Сейчас оно затеряно в массе литературы мирской, как бы. Вот просто впечатление, что Библия одна из книг, как бы, цивилизации. Или Коран – это одна из книг. Или Веды, Шастры – это одна из книг всего лишь. Нет, нет, кроме этих книг ничего не существует. Остальное как-то отражает или искажает то же самое. Все об одном и том же говорится. Но либо в отражении, либо в искажении. Как королевство кривых зеркал. Вы заходите, объект один, отражений много, и все они разные. Вот так же одно солнце отражается с разных поверхностей по-разному. В нем разнообразие отражения истины. А истина запечатлевается в священных книгах. Вообще, это знание мудрецы получали из солнца, огня и ветра. Так описывается. Из трех стихий. Просто услышав ветер, увидев солнце, вы можете многое увидеть. Понять. Это наука. Если есть глаза и разум. То есть мудрецы прошлого могли медитировать, заниматься медитацией, могли понимать причинно-следственную связь и доходить до корня, до причины всех причин, обнаруживать ее. То есть это особый вид познания, нетрадиционные науки, сейчас их нужно восстанавливать постепенно. То есть способности человеческие нужно восстановить для этого. Мир уже есть, знания уже есть, теперь нужно научиться считывать, видеть. Ведь правда Ньютон что-то увидел? Простую вещь, которую видят все, всегда. Но он видит, что яблоко упало вниз. Он подумал, а почему не вверх? Если бы кто-то задал такой вопрос, что бы вы сказали? Что за глупости говоришь? Конечно, вниз вообще. Непонятно, о чем ты спрашиваешь. Но он спросил и открыл закон тяготения. Конечно, он не пронаблюдал все в подробностях. Он видел, что только яблоко упало. Он не заметил, что незрелые яблоки не падают. Но не заметил этого. В физике не написал ничего об этом. О времени, это позже Эйнштейн добавил. И он также не заметил еще одну вещь, но позже заметил, что когда яблоко падает, у него отпечаток остается снизу от удара. То есть есть действие и противодействие. Позже это также было изучено. Что оказывается, мир действия-противодействия, это причинно-следственная связь непрерывна. И по ней, как по ниточке, можно уйти куда угодно и понять все, что угодно. То есть веревочка, ниточка знаний есть у каждого из нас, если мы можем видеть причинно-следственную связь. О ней сегодня поговорим. Это сложная, сложная вещь. Веда говорится, не пытайтесь все хитросплетения кармы понять. Вот этих судьбоносных действий. Но поймите принцип. Осознав принцип, научитесь пользоваться чем угодно. Даже не зная толка, как все устроено, можно уже жить в этом мире. Успешно. Достигать успеха. Например, я не знаю, как устроен компьютер. Подробности не могу объяснить. Я не специалист. Но мне нужно знать просто функции, кнопки. Я получаю результат. Вот это называется ведическое знание. Не исследование, а практическое применение. А когда применяете, приходит осознание. Через, с другой стороны, как бы, подход научный. Применяя, понимаем. Например, банка меда. Я говорю, попробуйте, очень вкусный мед. Но вы представляете, скажем, ученого-эмпирика, скептика. Вы скажете, ну, может быть, и не мед. Докажите, что это мед. Мне кажется, что это какое-то машинное масло. На вид одно и то же. Но вот объясните мне эмпирическим путем, логическим путем. Докажите, что это мед, тогда я попробую. Ну, возможно, это можно и сделать при помощи химии, физики, какие-то эксперименты выстраивать, долгие. Но есть другой способ, простой. Окуните палец, попробуйте, применяя. Сразу понимаете, мед. Все ясно. Вот это веда. То есть, если мы хотим что-то улучшить в своей жизни и применить, нужно изменить образ действий. То есть, сразу применить нужно, и тогда будет осознание. Не так ли воспитывают детей? Им многого не объяснишь, не так ли? Просто говорят, делай так, значит, накажу. Скажи спасибо, ты что? Тебя же дали что-то сейчас в руки. Скажи спасибо. Ребенок не понимает, зачем все это нужно вообще. Но делая так, он видит по взаимоотношениям, что это хорошо. Говоря здравствуй, до свидания, спасибо, он видит, что отношения хорошие устанавливаются. Он начинает чувствовать, почему это хорошо, применяя этот этикет. То есть это естественное обучение. Но позже люди стали не доверять друг другу. И наука стала эмпирической или скептицизм. Сначала докажите, а потом я приму. Но есть вещи, которые доказать невозможно. Например, размеры Вселенной описываются в ведах. Как это докажете? Сейчас нет такой техники. Но они описаны, точно описаны. Сейчас скажу, но это только для Днепропетровска, учтите. 4 миллиарда миль на 6 миллиардов миль ядро Вселенной. Это только ядро. Дальше описывать не буду, слишком много. Невозможно вообразить дальше. Оболочки Вселенной не описываются. И эта Вселенная не такая большая наша, говорится. Другие Вселенные больше. Они еще знают о других Вселенных и их размерах. И все они плавают в причинном океане, как пузырьки в океане всплывают. Знаете, вот столько этих Вселенных, как пыли в воздухе, никто не знает сколько. А наша Вселенная одна из самых небольших, маленьких. Вот это ведическое знание. Ну как это проверить? Знаете, как вот есть история об Акбаре и Бирбале. Акбар – это правитель великий, Акбар – великий правитель мусульманский. И у него Бирбал, первый премьер-министр, первый советник – это индус. И там много всяких историй, это исторические как бы справки, события. Он очень разумный. При этом у него при дворе много советников, они мусульманское как бы общество. А он единственный индус, поэтому там много интриг, при этом очень интересная история, забавная. И вот однажды Акбар спросил своих советников, собрал совет и спросил один из вопросов. Мне нужно знать, сколько в моем царстве ворон. Потому что согласно Писанию, вороны – это наши предки. Мне нужно их тоже кормить, заботиться о них. Мне нужно знать, какое количество ворон живет в Агре. Вопрос к вам. Сколько ворон в Агре? Ну, никто не ожидал, знаете, такого вопроса среди советников. Они вообще должны знать все. Если не знают, то знают, где найти, какую книгу. А тут, ну не книгу, ну как? Ну как про этих ворон найти информацию? Все испугались, но мы не знаем, но пытались что-то сказать. Бирбал, скажи, пожалуйста, сколько ворон в Агре, мне нужно знать. И Бирбал сказал сразу точную цифру, не думал даже. 327 тысяч 42 вороны. Даже Акбар расстроился, когда услышал такой быстрый ответ. Ты объяснишь, докажешь, я тебя накажу, или ты просто обманываешь меня, блефуешь? Тогда Бирбал спросил, а сколько? Ну, я думаю, что немножко больше, сказал Акбар. Да, это приезжие приходят в гости сюда. Я сказал, меньше, значит, наши улетают в гости кому-то. Ну, это невозможно проверить. Можете как угодно назвать любую цифру, проверить все равно невозможно. Так, и ведические книги представляют единственную фактически информацию о таких масштабах знания. Проверить невозможно, но другой информации нет. Нет. А сколько? Если вы думаете, что не 6 миллиардов миль, на 4 миллиарда миль, то сколько, скажите? И если вы не думаете, что это еще есть оболочки Вселенной, тогда объясните по-другому структуру Вселенной. Никто не знает, ученые понятия не имеют. Но они догадываются. Должен быть источник. Потому что есть причинно-следственная связь. Откуда-то это все проявилось. Откуда-то это вышло. Какой-то большой взрыв какой-то был все-таки. Им страшно любопытно, что же было до этого большого взрыва. Вот как раз вот за секунду до взрыва нужно распознать. Тогда все раскроется. Все тайны, все секреты. Мы будем властителями Вселенной. Поймем причину всего, овладеем причиной знания. У них аж в забудыхание спирает, когда не думают об этом. Но невозможно за пределами опыта человеческого. И не только это. Например, в ведах описывается атомное время. 5000 лет назад информация, мудрецы знали, атомное время. Возьмите ядро атома, диаметр. И вот то время, за которое солнечный луч пересечет ядро атома, единица ядерного времени. Вот такие вот масштабы. Вы скажете, хорошо, откуда они это знали? Я поясню, вы тоже можете узнать. Делайте так. Ускоряйте мышление. Быстрее, 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 быстрее. И проникните в те измерения. Все просто. Или, наоборот, замедляйте ум, медленнее, медленнее, остановите его и ощутите вечность. То есть настрой ума, настройка существует. Мы настроены на свои 100 лет, у нас настройка это час, минута, секунда, день, ночь, мы в этом ритме живем, мы обусловились, мы привыкли к этому ритму, мы измеряем все вот этими ритмами. Но йога позволяет нам настраивать по-другому ум, йога работает с умом, и познавать мир по-другому. Представьте, что вы почувствуете, сидя на Кайлаше в медитации, скажем, несколько сотен лет в состоянии покоя. Что вы увидите? Мир бренный. Тут все так быстро меняется, люди приходят и уходят. Мир бренный, верно же? Вы сразу это увидите. А если только настроите ум таким образом. А если спуститесь с Калаша сюда, в Днепропетровск, устроитесь на работу, постройте квартиру, и будете жить утро, день, вечер, работа, магазин, готовка, и вы будете совершенно по-другому все видеть. Естественно, у вас появятся здесь какие-то отношения, семья, друзья, враги и прочее, прочее, прочее. Как и все люди будут жить в этом ритме? Есть такие примеры в ведах, как, скажем, обучить кобру. Приручить ядовитую кобру. Оказывается, несложно. Но если немножко посмелее быть, вот, нужно просто дать ей по морде рукой. Подойти и хлоп вот так вот по морде. Кобре, 2 метра с лишним, королевская кобра, вы по морде бьете, пощечину. Знаете, что такое для кобры пощечина? Это величайшее оскорбление. Даже когда к ним касаются, они жалят мгновенно. Они не выносят никаких касаний. Это очень завистливые существа. И яд сразу добавляется. Очень опасно. Убьет за любую провинность, за любую оплошность. А тут пощечина. Можете представить? Она, конечно, сразу бросается на вас. Но вы-то человек смелый. Вот. Вы раз, и она мимо. Она поднимается снова и снова по морде. Шлеп. Не бойтесь, не бойтесь. Она уже вне себя от ярости, знаете, она прыгает. Вы раз, уворачиваетесь, мимо. И так снова продолжаете, пока она от злобы не теряет сознание. Все, не могу жить больше. Этот яд ее давит, душит, она уже психологически не выносит и теряет сознание просто, как мертва лежит. Все, она приручена. Можете брать ее рукой, на шею вот так вот вешать. Она начнется, посмотрит на вас, подумает, а бесполезно с ним связываться вообще. Я уже пробовала много раз. Ничего не получается. Она называется обучена или обусловлена. У меня вопрос к залу. Мы с вами обучены или обусловлены? Да, это одно и то же. В нашей культуре сейчас это одно и то же. Ведическая культура другая. Обучает так, чтобы освободиться от этих условностей, наоборот. И первое, что нужно освободиться от чего, это понятие друг и враг. Мое и чужое. Ом Пурнамадах, Пурнамадам. Все есть полное целое. Познать единство этого мира. Это первый шаг к освобождению от обусловленности. Что все начинается с того, что мы делим свое, чужое, друг, враг, мужчина, женщина, свой, чужой. Менталитет сознания собаки, говорит, кто-то лает на чужих, потому что запах другой просто. Вот это называется обусловленное состояние. Я помню, как однажды еще я в школе учился, и советские космонавты, наши космонавты советские, они вышли на орбиту Земли и сделали виток. Это было мировое достижение тогда, и, насколько я помню, Севастьянов там был также. Это известный космонавт, он, может быть, он погиб позже, я же не помню. Они практически все погибли позже. Но они вернулись. И вот там было телевидение, по тем временам ТВ, это было что-то очень передовое. Показывали по каналам, что, о чем скажут космонавты, что там они видели. Бога не видели, не сразу сказали Бога там. Нет, мы вышли, ничего подобного нет, все это ложь. У нас, поскольку общество было атеистическое, они эти аргументы использовали против. А потом вот этот Севастьян, вот, насколько я помню, он стал говорить, задыхаясь от эмоций, и пытался как бы передать вот это свое состояние опыта. Что же они там видели вообще в космосе? Он говорит, мы видели что-то необычное, чудо. Мы пережили потрясающую вещь. А что? Ну, понимаете, там сверху, когда мы смотрели на нашу планету, мы не видели границ. Ну, видели вот глобус тогда в советские времена? Такая жирная красная линия была. Союз Советских Социалистических Республик. Тут Соединенные Штаты. Без этого мы не понимали географии. А тут они взлетели. Нет этой жирной линии. Понимаете? Нету. Ничто не разделяет ни Америку, ни Советский Союз. Земля-то одна. И они влетели вокруг Земли, и он это осознал, что мы живем на одной планете, мы один человеческий народ, дышим одним воздухом, на одной планете, одним солнцем, мы в одном доме находимся на самом деле. Она говорит, показалась маленькая эта планета сверху. Он был шокирован этим открытием. Человек, видите, называется, вышел из обусловленного привычного состояния. Улетел советским, вернулся землянином. Он советским космонавтом вылетел, а вернулся совсем с другим человеком. И он так и не смог потом свое мировоззрение вернуть в прежнее русло. Уже больше никогда. Просто это помогло ему оторваться немножко от обычных, привычных действительностей, обозначений, подражаний чему-то и так далее. Потому что весь мир жил в конкуренции. Америка, Советский Союз, помните, это была жизнь, называется, жизнь на земле. Но она совсем другая. Когда мы пересекаем границу иногда на машине, ездим через республики, различные государства, то там есть таможня, есть паспортный контроль, несомненно, нужно ждать очереди. При этом собаки там местные, они бегают туда-сюда, туда-сюда, и никто не задерживает, никто паспорта не проверяет. Свобода. Птицы летают, а люди сделали все это, и потом сами же сделали, сами придумали все эти вещи. В природе нет такого, таких делений. Вы не увидите таких границ. Граница – это сознание человека. Народы так общались в прошлом. Граница – это сознание. Язык разный, сознание. Культура другая. Вот это и есть граница. Территориальные границы, потом позже люди установили такие территориальные границы. Когда развивалась жадность, понимание, что это враг, а это друг, вот тогда они стали уже завоевывать, устанавливать границы, неприкосновенность, чужую собственность устанавливать, такие законы. Как сказал один святой, европейцы приехали в Америку. Когда-то, помните, Колумб открыл Америку? Они выгнали туда всех индейцев, ущемили все их права, затем создали там государство и издали закон о неприкосновении чужой собственности. Вот так. Вот такой пример привели. Вот такие вещи происходят. Теперь поговорим о том, что же говорят древние веды о деятельности человека и законах судьбы. Как же жить, чтобы нам как-то вот повезло, что ли, в жизни? Удача была какая-то. Чтобы мир не противостоял моим планам, а взаимодействовал. И я тоже был полезен для многих. Счастье в этом. Описывают три вещи, которые нужно познать человеку обязательно. Иначе он запутается в жизни. Первое нужно познать. Карма называется. Что такое деятельность? Карма – это деятельность, работа. Все, что мы делаем, к этому разряду относится. Любое действие. Вот я сейчас хожу по сцене, это тоже работа. Говорю, микрофон – тоже работа. В уме действую – тоже работа. И деньги зарабатываю и прочее. Но сам термин означает позитивная деятельность, хорошая работа, полезная работа. То есть рекомендованная знанием, ведами, священными писаниями, моральным кодексом, отвечающий принципам цивилизации, то есть называется карма. Хорошая, благотворная, полезная деятельность. И она дает реакцию, как любая деятельность, она дает какое-то последствие. Например, закон физики. Очень просто. Мы живем в таком мире, где нас окружают какие-то законы. И вот если я просто сейчас сделаю действие, я просто расцеплю пальцы, фломастер упадет. Но я уже к этому никакого отношения не имею. Это реакция на мой поступок. Просто я отпустил предмет, по закону тяготения он упадет. Я могу знать об этом, могу не знать об этом. Все равно это произойдет. Закон. Так и изучаю. Я уже знаю, что если я отпущу, он упадет. Я держу его сознательно, потому что я понимаю этот закон. Но многие законы я не понимаю. Например, мне кажется, что если я поссорюсь с этим человеком, ничего страшного. Я просто потом с ним общаться не буду, подальше буду держаться. Вот и все. Границу сделаю какую-то. Или там сворую, кто узнает? Никто не узнает. Так кажется. Я не вижу этого точного закона. Но позже, пожив жизнь, я буду думать по-другому. Мир тесен. Правда же? Все это говорят. Оказывается, эти реакции придут, когда находят меня. А знаете, что веды говорят? Вот так же, как теленок найдет свою мать, корову, в стаде из тысячи коров, легко, безошибочно, так же наши поступки легко находят нас. Мурманская область. полярная ночь, зима. Едем в машине из города в город. Зима непроглядная. Кругом снег. Там Баренцево море, чернота, жуть. Ни поселка, ни огня вокруг. Вот только фары впереди и какой-то кусочек дороги. Мы едем, едем час за часом, едем, едем, боже мой. Вдруг я вижу такой блуждающий огонек на горизонте где-то там, во тьме. Туда, сюда, я не знал, что это такое. Я понятия не имел, что это означает. Блуждающий огонек просто. Я даже не знал о том, что это та же самая дорога, по которой мы едем, впереди только. Это встречная машина была. Я даже не знал, что с этим огонем мы скоро встретимся и ударимся. Я никак не связывал этот огонек с очень скорой аварией. Ударились. Это блуждающий огонек, который... И также мы в этой жизни ходим, смотрим, и такие блуждающие огоньки туда проходят, сюда. Мы даже не знаем, вот это вот мой муж будущий будет. Это моя жена станет потом. Просто такие там увидели сначала, так вот, как блуждающий огонек прошли. А дороги у нас, дорога-то у нас одна, оказывается. Мы просто не видим в этой тьме эти пути, эти лабиринты, по которым мы идем. Но есть одна история, которая немножко разъясняет этот момент, как же строится наша судьба, как мы ее строим сами. Один человек пошел на рынок. Это было в Днепропетровске, насколько я помню. Да, жена послала его за овощами. Он взял деньги, взял сумку, пакет, пошел. Пошел в прилавку, увидел овощи, хотел было уже покупать, достал деньги. Поднял глаза, а там смерть стоит за прилавком. И очень мило ему улыбнулась. Посмотрела в глаза. Несчастный обмер от страха, уронил деньги в сумку и исчез. Жена говорит, я тут ни секунды не остаюсь в Днепропетровске. Я срочно ухожу к брату в Днепродзержинск. Она не поняла, она даже не успела объяснить, что случилось. Кто же напугал моего мужа. Взяла скалку, пошла на рынок. Вот сумка его, вот деньги, вот прилавок. О, смерть тут стоит. Так это ты напугала моего мужа, а? Зачем? Смерть не смотрела на женщину и не улыбалась ей. И сказала, простите, простите меня. Я не хотел никого пугать, просто я очень удивилась, что он делает здесь, в Днепропетровске, и завтра жду брата в Днепродзержинске. Законы судьбы очень интересны, правда же? Охотник знает, куда пойдет зверь. Там, где его пища, там, где водопой. Он же туда пойдет. А зверь думает, что он свободен. Он делает, что хочет. Нет. Он идет точно по закону судьбы. Он идет на звук партнера. Идет туда, где пища, туда, где приятно, идет, туда неприятно, убегает. И так законы судьбы направляют его путь движения, дав ему определенный вкус жизни. Вкус обоняния, вкус осязания, вкус слуховой и так далее. И он этим руководствуясь идет именно в то направление, где приятнее всего. Это и есть его дорога. Поэтому, если мы хотим изменить судьбу, улучшить как бы ее, нам нужно улучшить вкусы. Для этого нужна йога, потому что вкусы улучшить самому человеку невозможно. Это нужна серьезная школа, возвысить вкусы. Мы знаем, сколько нужно заниматься с человеком, чтобы обучить его слушать, скажем, индийские раги. Вот человек, который не знает шахматной игры, он разве испытает вкус, наблюдая то, что они там двигают фигуры какие-то? Скукота какая-то вообще. Почему можно целый час сидеть вот так вот на доске? Но если вы обучите этим законам, будет очень интересно, а он вкус почувствует, не так ли? То есть необходимо развивать сознание или знание, чтобы изменить судьбу, необходим некий труд. И здесь в данном случае вот эта карма, как позитивная деятельность, работа, хорошая, полезная работа, она дает хорошие результаты. То есть это что? Богатство, может быть, престиж в обществе, уважение. Интеллект, таланты могут раскрываться. Легко строить отношения с людьми. Человек становится приятным в общении, его любят. Ему склонны помогать, откликаться на его просьбы. То есть хорошая карма, легко жить. С хорошей кармой человек рождается в богатой семье, как правило, ему не нужно трудиться всю жизнь, поддерживая себя. Имеет разум, красоту. Есть в Америке один пример с одной кинозвездой, которая не имела никакого образования, не занималась ничем. Просто была кассиршей в супермаркете. Один режиссер из Голливуда заметил ее, а вы не могли прийти на пробу? Кино, а суперзвезда стала. Карма называется. То есть врожденные какие-то способности, врожденные таланты, врожденная красота, обаяние, врожденный красивый голос без постановки, без школы, без никакой. То есть уже есть наработка в прошлом. Человек получает сразу плод. Это значит, в прошлом был очень благочестив этот человек. Делал что-то очень хорошее, какую-то благотворительность и прочее. Занимался какой-то духовной практикой, медитацией, в результате обрел какой-то красивый голос, как запоет, и все слушают, и все. Как Джон Леннон. Прошлая жизнь его известна. Он в прошлой жизни был в Индии очень богатым человеком, и также музыкантом. Это вас установили позже. То есть некоторые люди знают эти законы, они установили его прошлую жизнь. И он унаследовал этот талант из-за благочестия, сразу быстро разбогател, еще в молодости стал известным, потому что был запас, огромный запас хорошей кармы, поступков его прошлого. Другая деятельность называется ви-карма. Ви-карма. Ви означает деятельность, направленная против себя самого. Помните, есть такие пословицы в русском? Не плюй в колодец, ведь сам же будешь пить оттуда. То есть себе же плохо делаешь. Роешь яму другому, но ведь, ну, сам попадешь туда. Вот русские пословицы вот этого момента, этого закона. Ви-карма означает, что я могу не согласовывать эту деятельность с страстностью, моралью, с религиозными принципами, с духовностью. Я действую исключительно по собственной прихоти. Главное, чем руководствуется человек в этом сознании, то, что если никто не видел, ничего страшного. Главное, чтобы не было свидетелей. И все будет чисто. Какие реакции? Никаких реакций не будет. Реакции за свидетелей. Но если вы разумно все устроите, не будет свидетелей, не будет реакции. Так считается. Верно? Это дает им возможность и право совершать любые поступки, которые они хотят. Особенно, когда они в одиночестве остаются, они такие глупости делают, что никого нет, они считают. Нет свидетелей. Но посмотрите при этом, как интересно. Когда человек умирает, он за какие-то считанные секунды просматривает всю свою жизнь. Откуда, скажите, это? Запись воспроизводится. Все записано. Все свое ношу с собой. Ничто не забыто, никто не забыт. Вся информация хранится в нас самих. То есть звук сжимается, как вот мы в компьютере делаем, мы сжимаем файлы и храним. Вот этот принцип сжатия – это природный принцип. Все, что мы говорим, все, что мы слышим, все, что мы делаем, записывается в сжатом состоянии, формирует наше ДНК, умонастроение, является причиной нашего следующего тела, типа. Смотрите, что говорят веды. Из семени возникает дерево. Дерево дает новые семена. Закон реинкарнации. Вот я делаю шаг. Вот эта нога – это моя нынешняя жизнь, моя опора. Вот ее обозначили. Уже в документе все, вот такой пол, вот такой год рождения, дата, такие родители, все свидетельствует об этом. Вот я на это сейчас опираюсь. Вот я такой, я так представляюсь в этом мире. Моя профессия, семья, все тут есть. Но при этом другая нога существует, которая сейчас совершает деятельность. Вот на этой опоре я делаю шаг вперед какой-то, в будущее. Так? Профессия, работа, образование, деньги – это все вклад в будущее. Мой банк накапливается. Затем приходит какое-то время, критическая масса накапливается, я делаю этот шаг. Судьба же меняется, я же меняю всю свою деятельность. Теперь я опираюсь на другую ногу. Меня уже по-другому зовут, видите? Я делаю следующий шаг. Вот так я передвигаюсь во Вселенной, говорится. Из жизни в жизнь, из условий в условия. Меняя тело и типы ума и чувств. Если я родился американцем, я буду думать, эти вот русские противные очень. А если родился в России, я буду думать про американцев. Эти американцы очень противные. Я меняю представление о жизни, когда меняю тело. При этом, сколько бы я в этой жизни не накопил денег в банке на счету, я уже их не сниму в следующей жизни. Ну, конечно, прийти и сказать, это мои деньги, я их накопил в прошлой жизни. Но никто это не воспримет. Общество так устроено. Все, ушло в прошлое, ты все потерял. И в прошлой жизни я мог быть академиком наук, а в этой жизни снова иду, читаю А, Б, В, Г, мама, мыло, раму. Вот так. Все утрачивается. Это называется ви-карма. Бесполезная трата времени. Конечно, в итоге вот этот вот цикл рождения и смерти, он бесполезен для нас. Непривлекательная жизнь. Все начинать заново, заново, заново. Постоянно разрывать какие-то новые привязанности, создавать новые семьи, добиваться чего-то еще, забывая все о прошлом. Мне одна девушка в институте, студентка, сказала, ну и что? Ну что с того, что я рожу в следующей жизни собакой?
Ну что плохого, я же забуду все. Какая мне будет, еще и лучше. Забвение, и все, я счастлива. Это было, знаете, когда в понедельник в институте. В понедельник. Все студенты были очень в плохом настроении. Я не понял, ну что такое со студентами? Обычно они очень пытливые, интересные. А тут прямо из-под лобья смотрят, но они просто терпят меня. Потом мне преподаватель сказал, сегодня понедельник, понимаете, а вчера было воскресенье. Они сейчас недовольны, им нужно отойти от вчерашнего. И вот эта девушка, которая была раздражена вот этой ситуацией, она сказала, ну и что дурного, ну стану я собакой, ну и хорошо, и слава Богу. Я же помнить ничего не буду. Мы привели пример в этом случае. Я сказал, хорошо. Сейчас есть такая возможность. Можно ввести одну инъекцию, и вы все забудете. Все, как вас зовут, забудете. Кто ваши родители, все забудете. Студент вы или не студент, кто вы. Все. А потом будем обращаться с вами как с собакой. Хотите? Вот что такое реинкарнация. Вот это проблема. Никто этого не хочет на самом деле. Просто никто толком не знает этих законов. Люди даже не знают, что такое перевоплотиться. Если бы не знали об этом, они никогда больше не захотели этого делать. Очень трудный, болезненный процесс перевоплощения. Итак, это тема викармы. Викарма рождается в бедной семье, красоты телесной немного, или даже, может быть, совсем неприятный, или уродливый человек, или больной, с плохим разумом, трудно строить отношения, семью создать, все ему для него трудно. Не любят его люди особенно. Это викарма, результат каких-то грехов. И самое опасное, что дает викарма, это два качества самые опасные. Это глупость и упрямство. Если встречаете человека глупого и упрямого, знаете, за этим стоят какие-то большие злодеяния в прошлом. Человек не способен учиться именно. Раздражается, когда его обучают. Реагирует против резко. Злится, если даете хороший совет, начинает злиться. Это значит, очень плохая карма в прошлом. Какие-то злодеяния были. И вот такие люди, когда появляются, их больше и больше становится, это самый лучший материал для эксплуатации. Глупый и упрямый – это хорошее сочетание для эксплуатации человека. Он ничего не поймет даже. В природе такими качествами обладает осел. Глупый и упрямый, как осел. Глупый, как осел, и упрямый, как осел. Так и говорят. Здесь вот мы не видим, чтобы их использовали как-то в строительстве, в работах. Тут техника есть у нас. А вот в Индии используют. Маленькие такие ослики. На них наваливают просто вот горы цемента, песка, кирпичей, огромное количество. И вы удивляетесь, ну как это он все несчастный, держит такой груз? Он не уронит, будет упираться, потому что упрямый. Его предупреждают, что чем сильнее давите сверху, тем сильнее упирается снизу он. Он не то, что он понимает, что нужно держать, нужно работать. Нет, нет, нет. Просто упирается по своей природе. По ослиной природе. Это используют люди. Вот осла очень хорошо можно использовать. Чем больше тяжести, тем лучше. Он, глаза у него выпучиваются, ноги, раз, и стоит, знаете, вот просто. И потом нужно сдвинуть его с места как-то. Вот, это сложный момент. Нет, совсем не сложно. Хозяин знает, он берет траву, пучок травы, здесь же рядом срывает вот так вот, показывает ему. И он пошел, 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 пошел. За травой пошел. Еще немножко я сейчас поем травы. Дорогой мой, ну зачем же ты за пучок травы так тяжело трудишься? Ну этой травы полно-полно и так, ты мог бы ее так получить. Нет, ты должен от хозяина получить пучок травы. Тогда буду счастлив. Именно от хозяина нужно получить пучок травы. Осел знает истину. Вот таких людей эксплуатируют. Системы какие-то строят, какие-то предприятия. Знаете, что делают западные фирмы? Почему так хорошо работают некоторые? Это, кстати, технология проникает сейчас и к нам. И сейчас я расскажу, в чем тут секрет их успеха. Они исследовали одну вещь, психологи современные. Изучали поведение людей, работая в каких-то корпорациях. Ну, вот этот состав обычных средников, вот это там звена, вот, или рабочие простые. Деловые люди, бизнесмены. Они видят, что первый год человек трудится очень ответственно, потому что первый год – год страха, привыкания. Он должен войти в атмосферу, он поэтому осторожный, уважительный, он боится нарушить какие-то отношения. Он только начинает свою деятельность там. Первый год – страха. Нижняя чакра вызывает страх. Первый шаг. И он очень продуктивный и послушный. Дисциплинированный первый год. Второй год у него просыпаются некие чувства уже, вкус к этой деятельности и к отношениям. С ним уже интересно поговорить и прочее, прочее, прочее. А третий год он начинает пытаться улучшать эту ситуацию. Кого-то критиковать, там, начальство уже замечать какие-то недостатки. И знаете, что они делают? После 2 лет меняют весь состав. Вот и все. Они не хотят какого-то иметь развития с людьми. Зачем вообще связываться с этой личностью, эти отношения развивать? Это неэффективно. Мы теряем деньги таким образом. Вот и все. Человек не нужен с его развитием. Так же, как ребенок начинает со страха, потом просыпаются чувства, потом деловитость, то есть чакры открываются, сознание расширяется. А мы говорим, не говори глупости вообще, мало еще и глуп, остановись. И чакра закрывается. А потом, почему такой закомплексованный весь вообще? Такой замкнутый, странный какой-то человек, необщительный, обманывает, что-то там думает, не понять вообще его, чего он хочет. Потому что не работают центры общения, взаимоотношения таковые. Это все результаты викармы. Психические центры закрываются, пищеварение плохо работает. Человек начинает завидовать, замыкаться, болеть, чувствовать себя плохо внутри. Критиковать все вокруг, указывать на недостатки, но сам при этом ничего полезного не может сделать. Одни проблемы. Это все результат викармы. Знакомо нам все это. И третий вид деятельности. Называется а-карма. Частичка А означает нет кармы. То есть это то, вот, что мы, собственно, хотим сейчас с вами. Хотим освободиться, очиститься от этих вот всех вот проблем, которые мы накопили. Эту карму я ношу с собой, как груз некий такой тяжелый. Ну, представьте, человек, который обижен. Его обидели. Но это бывает надолго. Знаете, как тяжело освободиться от этого? Настолько тяжело, что и в момент смерти думают, я тебя не прощу, я тебе после смерти найду где-нибудь. Из могилы вообще вот вылезу и я тебя достану все равно. Вот, вот такая сила вот этих чувств негативных. Очень сложно освободиться. И сейчас люди стали настолько уязвимы, вот я уже по России это вижу. Они с трудом вон из каких-то замечаний, очень сложные, без сопротивления принять какое-то замечание по отношению к себе, не аргументировать это чем-то. Невозможно почти, особенно молодежь стала такая. То есть уязвимы стали, обидчивы очень. Мне друг написал письмо однажды недавно. Говорит, иду по улице, вижу, вот бабушка какая-то плачет, старушка. Он такой человек добрый, подошел, говорит, что, матушка, что случилось? Там, может, помочь надо, деньги, может, нужны, может, тебя украли, что? Что случилось? Говорит, сынок, как ты мне поможешь? У меня внук повесился. Как повесился? Внук-то сколько лет? Ну, 17 лет. А почему уж повесился? 17 лет парню. Вот эта бабушка сказала хорошую, интересную вещь, мудрую. Сказала, сейчас, знаешь, люди, говорит, современные, очень гордые стали. Им невозможно ничего сказать, никакой правды. Они обижаются и простить не могут потом. Вот и все. Это называется уязвимый, слабый человек становится. Подвержены негативным влияниям, и освободиться от них не может потом. Не может, не может. Он носит этот груз. И потом, когда он именно в таком восприятии мира, он не может идти к цели, потому что сбивает с толку, вот идет обиды, вот эти негативные, вот эти ссоры или какие-то причины, совершенно не стоящие ничего. Значит, обиделся и не пошел на работу. Даже такое случается. Обидчивый человек. Вот мать, представьте, обиделась, не пошла на кухню. Ешьте, что хотите, я больше готовить ничего не буду. Вот в семье неприменимо, мы должны иметь какую-то силу. И вот это называется а-карма. Как же эту силу иметь? Как же не упасть в этой жизни, не потерять этот энтузиазм, интерес к жизни, вкус, любовь, счастье вот это вот ощущать в жизни. При этом, при всем, что у нас жизнь трудна. И мы не должны терять вкусы жизни. Называется а-карма, очищающая деятельность. Это еще описывается как жертва. А карма – это деятельность не ради плодов, а бескорыстная деятельность. Из благодарности и любви, или уважения. Иногда в какой-то день мы должны сказать, простите все меня за все ошибки. Как называется? Прощенное воскресенье, да? Есть такие дни. Очень важно так настроиться на это. Или говорят утром, просыпаешься, глаза открываешь, нужно сразу первое сказать, желаю всем счастья. Глаза закрыты, всем. Потому что глаза открою, уже всем не могу счастья пожелать. А глаза закрою, всем счастья пожелать. Потому что это сильное чувство, и нужно практиковать, пока наконец мы не поймем, что все наши обиды ничего не стоят. На обиженных воду возят, помните? Это люди греховные, которые обижаются надолго. Это не культурно обижаться надолго. И сейчас ученые открыли новый способ избавления от суицидального настроения вот этих обиженных людей. Депрессию лечат. Называется поркотерапия. Правда, я не шучу. Это никак не шутка, не анекдот. Я это нашел на сайте. Это разработанный уже метод учеными. Они берут пациента, обиженного до глубины души, потому что жить не хочет. И они назначают ему лекарства. То есть ученые подбирают комплекцию лекарства человека с определенной комплекцией. Там розга или палка там подбирают под его физиологию и психологию. И с позволения родственников они его привязывают к скамейке. И там 5 или 10 или 15 кому-то там розок, ну уже вычисляют, чтобы он мог выдержать все это. И что интересно, что через 3 месяца лечения он обретает вкус жизни. Работает. Дедовский метод. Вот, поэтому мы тоже решили это применять на наших семинарах, но не с этого семинара, следующего начнем. То есть всех обиженных будем записывать сюда и прямо тут проводить сеансы. Исцеление, массовое исцеление. У меня будет группа, обученная специально. И когда я изучал древнюю культуру, оказывается, некоторые монахи использовали это в монастырях древних, вот этот метод, дедовский метод. Когда какой-нибудь молодой монах влюблялся где-то, это смертельно было для монаха, и обычно они доходили до суицидального настроения вот в этом состоянии, влюбленности. Вот тогда его связывали и избивали до полусмерти. И все проходило. Все, он еще лучше потом становился. То есть вот видите, как клин клином вышибают. То есть в нашей культуре мы пытаемся как-то все мягко, сыто, тепло, обиделся, несчастный. Нет, 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 не несчастный. Он как раз и есть причина всех проблем, этот обиженный человек. Потому что он потерял сознание божественное, отказался от него. Потому что если мы говорим о высшем разуме, творящем и поддерживающем все законы, то давайте спросим его. Если со мной кто-то поступил несправедливо, обидел меня, ну вот явно, то почему он это допускает со мной? Вот в чем вопрос. Есть какая-то высшая причина. Он знает, что это необходимо. Я могу не знать, но у нас нет доверия к высшему разуму. Я утверждаю, что это не должно было быть так. Я обвиняю все и вся. Я даже высший разум, Бога обвиняю за это. Я должен быть счастлив. Нет, неправильно. Закон кармы существует, есть свидетель. Например, человек напился хорошенько и пошел на улицу. Взял там витрину, разбил, кем-то подрался, натворил делов. И очнулся в отрезвителе. На утро ему там протокол и список его преступлений. Витрина разбитая, там, мордобой и прочее. Вот список весь, прескурант. А он говорит, а простите, а я ничего не помню. Какой с меня спрос, правда? Говорит, да, да, возможно, вы не помните хорошо, но есть свидетели. Они подтверждают, будете отвечать. На основании свидетельств это происходит. И мы должны сказать... Какие же эти свидетельства, спросить себя? Вот где эти свидетельства, что со мной нужно произнести какое-то несчастье? Нужно на себя посмотреть реально. Мы носим в себе эти свидетельства сами, как черты характера. Вот в чем причина. Вот в чем свидетельство. Отпечатывается карма в моем характере и умонастроении. Поэтому у меня появятся друзья и враги. Это результат моей кармы. Очень интересно. А вообще друзей и врагов не существует. Это умонастроение, созданное искусственно, обусловленное умонастроение. Был такой когда-то короткометражный фильм о двух соседях, которые жили в одном новом доме, переехали туда, на 5-м этаже, они в 2 подъездах разных, но соседи через стенку оказались. Разный выход подъезды, 1 этаж, через стенку не соседи. Один занимался, был слесарем, а другой музыкой занимался, музыкантом. И тут другой издавал шум, конечно же. Этот музыкант опилил свои гаммы, бесконечно надоедал слесарю. Слесарь там включал вибраторы какие-то, сверлы, и тоже мешал музыканту. И они стали стучать друг другу в стену и ссориться через стенку. Сколько можно, типа того, что? Когда это кончится? Но однажды, когда вышли во двор, познакомились там, не зная, что не соседи, оказались очень милые, приятные друг к другу и сдружились. Этот короткометражный фильм показывает, как они дружат на улице и враждуют через стенку в доме. Очень интересно.
Дошло до того, что когда музыкант уходил из дома, он специально к стенке пододвигал патефон какой-то, заигранный пластинками, и уходил из дома. Вот так тебе. А тут, уходя из дома, стал вибратор к стенке, и тоже уходил из дома. А во дворе они здоровались, шли гуляли по набережной, общались, было много в них общего, интересного. Этот фильм такой юмористический, он показывает интересную вещь. В конце концов, они начинают туда бить гвозди в эту стенку, и как можно больше шума, и дырка образовывается. Боже мой, друг или враг, друг или враг, кто же это? Это же друг и враг. Я так думаю. Он не друг и не враг, я просто это все придумал. Веда говорит, друзей и врагов нет, есть братья, мы все из одного источника вышли. Дружба это не наше понятие вообще. Дружба значит отчужденность. Мы все духовные, имеем духовное родство. Если осознаем это. Если человек осознает свое духовное тождество, он принадлежит к чью-то готре, написано в ведах, к семье Бога. Его нельзя оценивать по национальности, по возрасту, по полу и так далее, по происхождению. Это считается оскорблением для такого человека. Но если он не осознает духовное тождество, а отождествляется с материальным существованием, его нужно оценивать по национальности, по положению в обществе и так далее. Вот тогда так нужно обращаться. Мы обращаемся к человеку, учитывая его пол, профессию, возраст, положение в обществе социальное, да, количество богатства, все играет в наших отношениях роль, известность его в обществе. Но если он не отождествляет себя с этим материальным существованием, это уже семья Бога. Как, например, когда Мухаммед распространял свои знания духовные в то время, и он сказал одну вещь очень важную. Бог один. Потому что в то время поклонялись 300 богам в Каабе. Каких только богов там не было. Бог пустыни, Бог каравана, Бог воды, Бог дождя. И все потерялось. Он сказал, Бог один. Ну, все подумали, нормально, очень хорошо. Да, там есть такое божество тоже в Каабе, про которое говорят, что он Бог единственный. Тоже все прекрасно. Никто не взволновался. А вот когда он сделал выводы из этого, вот тогда началась борьба. Серьезная борьба, войны начались. Какие же были выводы? Если Бог один, означает, что мы слуги одного Бога, и перед Богом нет больше ни господ, ни рабов. Нет больше порабощенных женщин или господствующих мужчин. Все равны. Вот это и вызвало революцию именно. Применение этого принципа. Бог один. А что это означает, что Бог один? Что в этой семье мы уже не эксплуатируем никого. Мы в этой семье любим друг друга. Невзирая на цвет кожи, на происхождение, на другую обусловленность, потому что мы есть души. Мы видим другую суть, глубинную суть живого существа. Не придавая слишком большого значения внешности. В этом случае, я вас уверяю, разводов не будет. Он невозможен. Потому что связь образуется духовная. Она нерушимая на самом деле. Брак на небесах заключается на самом деле, говорится. То есть он одухотвориться должен. Мы должны прийти к осознанию друг друга как духовных существ. В этом смысл этих отношений в конечном итоге. Потому что когда тело дряхлеет, мужчина теряет интерес к женщине. Потому что он не знает, что это душа. Он видит только тело. Поэтому ему нужно другое тело. Более свежее. Более приятное. Начинает кем-то еще интересоваться. И женщина тоже имеет свои интересы, если отождествляет себя с телом. И так возникают все неприятности этого ложного отождествления. А карма означает служение духовная деятельность. Оно не приносит никакого результата, когда вы его делаете, кроме одной вещи. Вы не получаете ни плюс, ни минус материальный. Ничего. Но это вырабатывает духовные качества. Счастье увеличивает. Жили два брата. Рядышком, два дома. Один женат, и другой холост. И одно у них было поле земли, где они выращивали пшеницу. А урожай делили пополам, 50% на 50%. И вот этот брат, который не женатый, он плохо спал по ночам и думал, потому что. Вот как-то странно. У него семья, у меня нет семьи, а урожай мы делим 50% на 50%. Мне стыдно брать 50%, я-то один, а у него семья. Я ему говорю, бери больше. Вот тебе же детей кормить нужно. Не берет. Он не может спать спокойно. Он просыпается ночью. идет в свой амбар, берет мешок зерна и тайком идет к брату и подсыпает ему и засыпает спокойно. Все. А тот женатый брат тоже спит неспокойно, плохо. И думает, ну вот 50 на 50, нехорошо же. Ну вот обо мне на старости дети позаботятся, верно же? А у него никого же нет. Я же говорю, бери себе больше на старость, ты откладываешь что-нибудь? Не берет. Нет, он просыпается, он идет в свой амбар, берет мешок зерна и тайком подсыпает брату туда. И спит спокойно. Так они где-то и встретились с мешками за спиной, нос к носу ночью. Ты что тут? Да не спится что-то. И было разоблачено это все. И смотрите, как видите, здесь количество собственности не увеличилось, не уменьшалось в итоге, верно же? А любовь росла. Вот что такое акарма. Количество собственности на земле одно и то же. Оно не больше, не меньше. Но как люди этим пользуются? Вот в чем вопрос. Как используют? Это называется карма, викарма, акарма. Как они это делают? Что они делают с этим собственностью? Например, статистика такова нынешняя, что 95% всех богатств мира в руках 5% населения. Ну-ка задумайтесь. 95% богатств всего мира в руках 5% населения. Это называется викарма. То есть мир полон жадности. И жадность хорошо организована, правда же? Называется капиталистические какие-то системы, корпорации, предприятия. Это жадность организованная хорошая. А есть организованная зависть, какие-то коммунистические какие-то системы, партии, которые завидуют, хотят все это национализировать, отобрать. Вот эта собственность, она вот в плоды труда является причиной камня преткновения. Скажите, а как организована любовь на сейчас? Духовность? Да никак. Это же ваше личное дело. Хотите духовность, в монастырь идите, закройтесь там и все. У нас религия отделена вообще от государства. То есть добро стало пассивным. О чем мы сегодня говорим? Чтобы добро стало активным, организованным. То есть нам нужны знания, которые нас организуют. Добродетель, благотворительность, любовь, уважение, служение, бескорыстие. Это нужно организовывать все больше, больше и больше. Это будет новая формация, но будет новая, как бы, третьего тысячелетия культура, новая культура. Когда мы все предпосылки сейчас в обществе. Потому что мы уже все с вами перепробовали в нашей истории. И коммунизм, и капитализм, и фашизм, и что только не было уже. Потому что все это организовано было только жадность и зависть. Веды помогают нам понять, что нельзя жадность организовать в таких масштабах. Опасно. Социально опасно. Для жизни планеты опасно. Жадность и зависть должны быть под контролем. Поркотерапия должна быть. А сейчас невозможно применить поркотерапию, потому что есть ювенальная юстиция. Правда? Как вы будете воспитывать ребенка? И кого вы воспитаете, если вы не будете наказывать, если вы не будете строгими? Как вы это сможете сделать? Это же невозможно сделать. И сейчас защищают детей от чего, скажите? От родителей? Когда такое было вообще? Продают воду. От родителей защищают. Ну хорошо, а что дают-то? Хорошее. Ничего. Последние отнимают. Так давайте начнем организовывать какие-то знания. Потому что мы сейчас в очень сложном положении находимся, как общество. В России это особенно заметно, потому что там просто люди деградируют на фоне пьянства. Страшная картина происходит. На фоне разрушения семейных традиций тяжелая картина происходит. Запутались окончательно. То есть приходит время обратиться к ведам, к знанию, изначальному знанию. Тут нам нужна какая-то вера и практически какие-то усилия. Тогда мы сможем понять, о чем идет речь. Без применения мы не сможем понять ничего. Этот семинар нужно потом что-то применить из того, что мы услышали. Тогда будут подтверждения и будут доказательства. А карма, например, материальный пример. Солдат на войне сражается. Он стреляет, там снайпер какой-нибудь из окопа, он сражается и убивает 50 врагов. Ну, это подвиг вообще серьезный. И тогда его награждают медалью, выписывают ему отпуск. Неделю он идет и отдыхает. Прямо во время войны может поехать домой. Награда такая. Он приезжает домой и думает, ну, я там уложил 50 человек, и за это получил недельный отпуск. Но здесь-то могу уложить побольше. Здесь легче. И, наверное, отпуск продлят, правда же? И он укладывает здесь 200 человек. Как вы думаете, отпуск продлевает ему или нет? Да, другой отпуск у него начинается, да? В другом направлении. Почему? В одном случае его награждают, в другом случае его наказывают. Потому что в одном случае это было санкционировано сверху, А в другом случае это было по собственной прихоти. Вот карма и викарма – это деятельность по собственной прихоти. А карма – это деятельность санкционирована свыше. Что санкционировано свыше? Люби все вокруг. Ничего себе заповедь. Античеловеческая какая. Как это возможно? Сердцу же не прикажешь, мы так привыкли говорить, да? Как я могу любить вообще кого-то? Мне легче ненавидеть. Не убей. Да мне легче поубивать вокруг всех, чем не убивать. То есть мы просто не знаем, как это применить к себе. Или стань честным. Если я стану честным, простите, я не выживу, у меня просто денег не будет. Да, да, да. У нас сейчас такие обстоятельства очень крайне сложные. И, то есть мы сейчас переходим к этой теме 10 секретов. Это 10 заповедей. Вы увидите, насколько они логично все связаны сверху донизу, как они сплетены в единое целое. Что ничто убрать оттуда невозможно. И какая первая заповедь? Ну, Днепропетровск. Да что вы. Нет, нет, библейскую, вспомните Старый Завет. Никто не знает. Никто. Смотрите, сотни у нас таких великих душ. То есть интеллигенция. Видите, мы не медитируем на эти вещи. Тогда какой успех? О чем вы говорите? Если мы не вспомним, даже нужно порядок запомнить, потому что очень связано. Они очень связаны, как бы одно связано с другим. А очень мудро они изложены. И порядок очень мудрый. Первая заповедь Старого Завета гласит, что Бог один. Если не осмыслить эту заповедь, мы не можем рассчитывать на какой-то мир, процветание и понимание в обществе людей. Эта заповедь устанавливалась долгие годы в традиции Библии, в библейской традиции. В ведической традиции то же самое утверждается. «Ом пурнама дах пурнама дам пурнат пурнаму дачете» это Ишапанишат говорит. Все есть полное целое, все в единстве, Бог один. Цифра один означает Бог. Но если вы называете два, где единица? Да, понимаете вопрос? Если вы говорите два, то где единица? Единица где-то есть или она исчезает куда-то? Она где-то должна быть. Два это тоже единица. Я объясню математически. Два это пара. Между одним и одним должна быть какая-то связь, тогда называется два. Пара, два глаза, допустим. Это двойка. Не то, что один глаз и одно ухо. Это не двойка. Это половина одного и половина другого функции. Два означает пара, связь между ними. Вот эта связь значит, что они в единстве, это тоже единица. Три – это тоже единица. Это какая-то триединая связь, три аспекта времени, допустим. Это три. Это тоже единица. Четыре времени года – это тоже единица и так далее. То есть единица всегда должна оставаться. Поэтому вот эта заповедь, она пронизывает все. Все остальные. А без нее невозможно понять ничего. Любая заповедь соизмеряется с божественным началом. Например, я говорю, не лги по отношению к кому? Вопрос. Заповедь есть не лги, но по отношению к кому? По отношению к собственной совести. Бог в сердце находится. Вот что такое не лги. По-настоящему. Потому что сначала, прежде чем обмануть других, мы обманываем себя. Сначала нужно себя обмануть, потом можно обмануть других. Детектор лжи, знаем, есть такое устройство. Если человек лжет, вот его проверяют. Говорит он правду или нет. Есть такое устройство, детектор лжи, он засечет. Но есть практика специальная для разведчиков, которая обучает их, как обмануть детектор лжи. Я сейчас расскажу. Если случится такое, то вот вы научитесь в таком случае. Нужно обмануть себя, и все. И говорите потом. Вы должны поверить в этот обман, и он не отреагирует. Вы обманете его. То есть сначала нужно обмануть себя, потом обман распространяется. С убежденностью, верой вы говорите ложь какую-то, что вы сами себя обманули. Поэтому, например, не лги, означает, нужно соизмерять с первой заповедью все остальные заповеди. А вторая заповедь какая? Да, не сотвори себе кумира, верно? Не сотвори кумира. Что такое кумир? Кто даст определение? Нужно знать очень точно. Чем отличается кумир от Бога, от божества? Бога нельзя придумать. А кумир – это выдуманное божество. И яркий пример тому из Старого Завета, из Библии. Когда Моисей ушел писать свои скрижали на гору, помните, он должен был принести эти законы сверху. Он оставил свой народ и сказал: ждите. Но когда вернется, не сказал. И шли дни, и люди стали не доверять. Где Моисей? А он вообще вернется? Он не обманул ли свой народ вообще? Аарон, брат его. Аарона спросили: покажи, где золото все наше, нашего племени? Оно хранилось у Моисея. Мы не доверяем, Моисей ушел. А золото здесь? Скажи, покажи. И Аарон понял, что ситуация опасная. Если им не показать золото, они силой ворвутся. А если показать золото, еще хуже будет. Увидев золото, они потеряют над собой контроль. Они друг друга перережут за это золото. Очень опасная ситуация в народе была. И тогда он сказал, показав это золото: это Бог. Ему нужно придать форму и поклоняться Ему. Рога – это будет его космическое пространство и звезды. И он написал его тело, аллегорию создал. Он придумал все это. Золотой телец появился. Он не является Богом. Это золото возбудило их ум. И он придал им просто форму, какие-то сравнения. И люди поклонялись этому золотому тельцу. И когда Моисей вернулся, он увидел, что народ занимается развратом, пьет вино, ему предлагают эти вины и прочее, прочее, прочее. И потом наслаждают мясо, и убивают, и едят, и пьянствуют. И золотой телец стоит величественно. Теперь все можно. Он разбил эти скрижали о землю. Ну, там дальше история была тяжелая. Он расправлялся с зачинщиками и снова ушел на гору писать новые заповеди. Получается, для такого народа. То есть, для одного народа это не подошло. Для другого народа заповеди. То есть, эти заповеди неизвестны, которые он разбил на самом деле. Потому что не убий, нужно сказать, только убийцы. Не убить. Если человек не убивает, ему должна быть другая заповедь какая-то. Вот посмотрите, что Иисус. Когда к нему подошел один человек, хорошего происхождения, богатый, молодой, образованный, религиозный, и спросил: учитель, все, чему ты учишь, я унаследовал от рождения, все это делаю. Мне эти заповеди не нужны. Скажи мне, что делать теперь. Иисус сразу сказал: раздай свое богатство бедным, оставь себе одну одежду, сними сандалии и иди за мной. Миссия у тебя есть. У тебя должна быть миссия. То есть люди, которые просто очищаются от грехов, а есть те, которые выполняют миссию. Это другой этап, другая ступень. К Иисусу вы не приложите все эти заповеди. Не убей, не прелюбодействуй, не кради. Он чистый. Он миссию, он распространяет знания. Поэтому есть подготовка. Духовная подготовка – это очищение. А потом распространение знания. Миссия, были, цель, смысл жизни. Не накапливайте богатство, деньги, не копить, а потом, чтобы лечиться полжизни на эти деньги. Какой в этом смысл? Мы копим деньги, а потом лечимся просто. Все крутые люди имеют крутые болезни, знаете об этом. Это карма, викарма. Кто от этого уйдет? Все фиксируется, все записывается с математической точностью. Как один грешник жил на земле, это история из Пуран, из древних. Жил грешник один, и столько зла он творил вокруг, что люди только и думали, и ждали, когда же наконец умрет-то вообще. И однажды он ехал на лошади где-то, на скаку на полном, упал с лошади вниз головой, сломал себе шею и умер. Все вздохнули: ну вот видите, ну вот грешник, ну вот и умер, ну и нормально, и слава Богу. И этот грешник отправляется, значит, на суд к Богу смерти, к Ямараджу. Там у него секретари, у них книги, там писцы сидят. И когда Ямарадж смотрит на грешника, он как просвечивает, и вся эта книга грехов прямо оттуда и всплывает. Там нельзя сказать, скрыть что-то или сказать: я этого не делал.
Невозможно, нет физического тела, нельзя солгать. Все, вся запись там, прям все считывать можно. Вы есть та самая книга жизни. И все записывали, только успевали записывать его грехи в книгу, чтобы присудить какое-то наказание. И в конце концов, все понятно, сказали. Ад. Чистой воды ад. Не за что зацепиться. И Мараш посмотрел таким холодным, беспристрастным взором на него, что у него все задрожало. Он понял, что подкупить эту личность невозможно. Не уговорить ничем закон перед ним. Жесткий, суровый, справедливый закон. В реку Вайтарани вниз головой бросайте.
Только не это, только не Вайтарани, это же огненная река ада.
Никто не сказал, схватили его в Ямадуты, как эта лодка там поплыли, и, наконец, в Вайтарани взяли и бросили его в страшную кипящую смолу. Только он коснулся этой кипящей смолы, образовалась вокруг него такая тихая прозрачная заводь. Цветы какие-то стали распускаться изнутри, лотосы, птицы райские прилетели, и он там плавает, наслаждается. Что такое? Не горит. Ну-ка, давай с другой стороны попробуем, в другую сторону. То же самое, опять такая вода очищается, все. Кипение прекращается, цветы распускаются, райские цветы, и птицы поют вокруг. Что-то не то, надо снова к Ямараджу. Ямарадж не горит. Какие-то заслуги, райская атмосфера вокруг него. Читрагупта куда смотрел? Ну-ка, смотри хорошо книгу внимательно. Быстро просмотрели. Да нет, никакой ошибки. Грешник стопроцентный. Сказал Ямараш, хорошо, исследуйте момент смерти. Так, все же записано. Видеокамеры включили. И в обратном порядке. Раз, 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 раз. Вот лошадь, смотрите внимательно. Вот он скачет. Вот тут лошадь спотыкается. Вот тут он падает. Вот он головой втыкается. Стоп-кадр. Вот это место, куда он головой ткнулся. Исследуйте, что там было. Эту площадку. Снова раскрутили, и какой-то святой там проходил, и руки помыл, водой побрызгал и пошел дальше. Он сделал акарму неосознанно. Называется агьята сукрити на санскрите. Неосознанно. Например, вот этот зал был создан для развлечений или для каких-то собраний, не знаю, для какой-то политики, ну, для всяких таких целей. А мы сейчас говорим о Боге. Кто-то строил этот зал? Агьята сукрити. Кто-то получает благо, потому что сейчас здесь говорится о Боге. Это акарма. Когда мы говорим о Боге, это акарма. И слушаем с доверием, это акарма. Если даже просто пришли послушать, проверить, как бы, ну что тут вообще говорят, о чем? Неважно. Просто как-то время провести. Вы участвовали в процессе. Карма уменьшается таким образом. Мы почувствуем облегчение существования. Некоторые прояснения, надежду, веру, любовь, эти энергии начинают увеличиваться. Как бы обиды уменьшаться, негативные энергии. Все, видите, начинает трансформироваться наша сущность. То есть именно в этом вся загвоздка, вся главная наука о карме – трансформировать плохие вещи в хорошие, так улучшить свою жизнь. Хотя много есть как бы вещей неблагоприятных, можно все улучшить. Как один человек, он, знаете, он пошел в туалет, в поле, по-большому, и справился с задачей. Потом посмотрел, что тут получилось. Смочился, сказал, фу, противно как. А испражнения сказали, ну что так с таким отвращением смотришь на нас? Еще вчера мы были свежими, нормальными продуктами, пообщались с тобой, но ночь, видишь, во что ты нас превратил? Пообщались только ночь с тобой. И вот что получилось. Итак, многие хорошие вещи мы слушаем много хороших вещей, но что исходит из нас? Во что же все это превращается? Мы говорим, любовь, любовь, любовь. От любви сейчас весь мир сходит. Любовь найти нужна, любовь. Правда же, любовь. Но вы знаете, что это самое опасное явление в жизни. Вот это вот современная любовь. Что это значит? Относительная любовь. Не любовь к Богу, а относительно к человеку. И ради этого человека я наношу вред другому человеку. То есть женщины легко могут сейчас разбить семью, увести мужа или наоборот. Потому что я люблю. Любовь есть. Это Карл Маркс еще начал эту глупость говорить. Что причина брака, единственное, он сказал, это любовь. И все ахнули, как смело сказано. Он же был атеистом, собственно говоря. А потом он добавил, а это значит, логически, что когда любовь уходит, больше нет причины для этого брака, нужно разводиться.
Вот с этого все и началось. Это было научно объяснено Карлом Марксом. Ради любви к этому человеку я могу обманывать другого человека. Ради любви к своей нации я могу уничтожить другую нацию. Это называется относительная любовь. Очень опасно. Поэтому человеку нужно усвоить законы абсолютного плана, потому что он здесь хозяин природы. Очень опасное существо. Если он чего-то не понимает, страдать будут все живые существа вокруг. Если он развивает эгоизм, очень опасный человек становится. Вот тигр сам по себе опасен, да? А добавьте ему человеческого разума. О, Боже мой, какое жуткое существо будет опасное. Так вот, человек – это разумное существо. Он опасный тигр, он выдумывает всякие оружия смертоносные, он занимается политикой, он ради себя, ради любви, так сказать, столько несчастья приносит вокруг. Поэтому не старись у кумира, не придумывай. Вот эту любовь относительно нужно убрать. То есть у Бога есть, конечно же, форма, есть имя, есть качество, есть окружение свое, это описывается в Ведах, но не всем открывается. Говорится, что человек, который материалистичный, ему не говорят о форме Бога, а его лики и так далее, и качество. Потому что он понимает все это материальным образом. Это считается оскорблением, так думать о Боге, материальным образом. Например, я недавно общался с одним мусульманином, следуя законам шариата строго. Он сказал, у вас в Ведах описываются какие-то божества, но это идолы. Потому что у Бога нет формы, в Коране говорится, не изображайте его. Да, да, так говорится, верно. Я его спрашиваю, но так же и Мухаммеда не изображают, верно же? Запрещено и Мухаммеда, пророка изображать. Если художник изображает какую-то картину, где должен быть образ Мухаммеда, он рисует челму, руки, халат, но там, где лик, закрывает полотном, покрывалом. Вот так он изображает Мухаммеда, пророка. Это считается корректно, допустимо в традиции мусульман. Он говорит, да, вот так. Тогда я спрашиваю, но означает ли это, что у Мухаммеда не было лица? Он говорит, нет, лицо было, конечно же. А почему нельзя изображать, что люди придумают что-то не то? Вот это проблема. Также у Бога есть форма, это личность. Он разговаривал с Мухаммедом через звездное покрывало, он слышал голос. Он общался с ним. Многие мусульманские святые молились, чтобы увидеть лик его именно. То есть так или иначе люди знали об этом, что есть форма. Там, в таинственной вот этой среде духовной, существует разнообразие. Там нет вот этого безличного пространства скучного. Там еще больше разнообразия, чем мы имеем здесь, потому что материя лишь жалкое отражение того разнообразия, которое мы здесь видим. Здесь не очень разнообразный мир. Гораздо более разнообразный мир духовный. Духовная энергия, высшая энергия существует. Поэтому не сотрись, кумир означает не придумай форму. Форму Бога нужно постичь сердцем, а не умом. Форма постигается сердцем. Это особая практика, об этом поговорим, может быть, завтра. Какая третья заповедь? Да. Да. Не произноси имя Бога в суе, в суете. Или невнимательно. Так можно сказать. В Ведах это наука, о которой здесь речь идет, называется нама-татва. Татва – это суть, которую мы изучаем, пытаемся постичь. А нама – это имя. Очень великая наука. То есть называть вещи своими именами – это очень важный момент. Я приведу пример. Исторический пример. Один историк, он для меня знакомый человек. Мы знаем друг друга. Он сделал интересное открытие. Он провел исследование в области уничтожение евреев в годы мировой войны. Успех в этом добился один человек, Гиммлер. Он занимался этим. Он все так организовал удивительно, что люди, которые занимались этими акциями чудовищными, то есть массовое истребление евреев, сжигали в печах, то есть я не буду говорить, что там происходило, миллионами, они не испытывали угрызения совести, они чувствовали себя плохо. Он интересовался этим как историк и психолог, как же Гиммлер это организовал, интересно. Что люди делали это как нормальную работу и гордились этим. И он нашел причину. Гиммлер подменил несколько терминов только. название. Например, он не говорил «брось этих людей в концлагерь». Он таких слов не произносил, он сказал по-другому. Он говорил, простите, необходимо переселение. И людей переселили в концлагерь. А когда нужно было их в печь бросить, он произносил так. Ну, а теперь, извиняюсь, нужно особое обращение. Видите, какая культура? Он привел аналог с современным миром. Например, женщина беременеет, но не хочет. Не хочет ребенка. Она идет в клинику и говорит, ну, помогите избавиться. Ей говорят, что ей скажут? Ей не скажут, ну, не беспокойтесь, мы его сейчас просто убьем, да и все. На части разделем, в урну выбросим, не беспокойтесь об этом. Нет, таких слов не скажут. Скажут, не беспокойтесь, ткань будет удалена. Это подмена терминов. Вот эта наука наматтва называется. Говорить истину, называть вещи своими именами. И она берет свое начало от абсолютной истины. Первое имя относится к абсолютной истине. Изначальные имена существуют. Например, в Ведах дается имя Кришна. Оно считается наиболее могущественным именем из всех имен. Означает всепривлекающий. И вот один человек мне сказал, ну, вы говорите Кришна, но мне кажется, что Кришна не Бог. Я говорю, а кто? Он говорит, Кришна – это какой-то человек жил когда-то. Может быть, великий человек, которого позже стали поклоняться и назвали Богом. Я говорю, возможно, возможно. Если вот вас назвать Кришной или меня, я Богом не стану. Верно же, я просто человеком остаюсь. Верно, это просто будет как бы ярлык. Но подумайте о другом. Кому это имя, все привлекающие, принадлежит изначально? Изначально. Он похлопал замок и сказал, это Бог. Только Бог может быть всепривлекающим. Потому что если чего-то у вас недостает, вы уже не всепривлекающий. Вы должны обладать всеми достояниями, всеми качествами, всей собственностью, всем знанием, всей силой, всем богатством, всем отречением и славой. Все атрибуты должны у вас полностью. Если чего-то не хватает, вы уже не всепривлекающий, вы уже не Кришна. А Акарш-атет это слово называет «привлекать». И в жизни единственная есть причина нашей, что нас что-то привлекает здесь. Принцип привлечения главный. Но веды говорят, его высшее изначальное имя – Кришна, потому что он все делает привлекательным, как солнце освещает, всему дает интерес и цвет. А все во тьме – все пусто. Это принцип называется Кришна, веда. Так что имя Кришна тоже существует. И дающий радость в общении с ним человек пробуждается, радость глубокая, Рама, говорится. Это первичные имена – относящийся к его обители, к его личным качествам, к его окружению. Кто его там любит, тоже имя называет, дает свое имя. Радхараман, супруг Радхарани. У него есть такие отношения, есть супруга. А есть вторичные имена. Вторичные имена – это имена, относящиеся к материальному творению. Например, я скажу «творец» – это тоже имя. Но это указывает на положение. Не на качество, а на положение. Например, если человек – директор. Я его могу назвать «господин директор». Могу так обратиться. Но это указывает не на его качество, а на его положение. А уже имя непосредственно в семье другое. И какое имя могущественнее? Господин директор или Ванечка, жена скажет. На что он откликнется более глубоко? Вы понимаете, о чем речь идет. Если мне нужно обратиться к какому-то человеку, мне нужно знать его имя. Если мне нужно как-то войти с ним в какой-то контакт, я спрашиваю, как зовут, как обратиться к нему. Имя нужно мне узнать, имя нужно знать. Если я позову по имени, он откликнется, он обратит на меня внимание. О, человек знает меня откуда-то. О, простите, но мы не знакомы. И начинается знакомство, потому что я имя знаю. То есть имя очень много, поэтому говорит, да светится имя твое, призвавший имя Господа спасется, где двое трое, во имя мое там и я с ними. Воспевайте имя Господа с барабанами, цимбалами, литаврами. Почему? Потому что в имени Бога Бог уже присутствует. Значит, на абсолютной платформе вот это происходит мистика, как бы йога. В санскрите это йога. Мантра, медитация – это мантра – это имена Бога. Вы произносите, возникает йога, связь. Точно так же, как я зову по имени, и связь возникает. Все очень просто. Но в суе означает, что вы начинаете играть этим, несерьезно это делать. Например, есть такая история в ведах, пояснит момент этот. Люди там в поле работают. Там пашут и сеют, или косят. А ребенка вот деть некуда. Они на опушке его там оставляют, идут в поле. И смотрят издалека, как вот там. А он балуется, ребенок шаловливый. И кричит: волк, волк, волк. Ну, чтобы собрать всю деревню. Все хватают вилы, грабли, бегут. Где там волк, где волк, где волк? Защищать ребенка бегут. Прибегают вся деревня, а он... Нет никакого волка, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Все, ах, такой, обманул. И снова идут работать. И время тренировки снова кричит: волк, волк, волк. И все опять бегут. А никакого волка нет. Ля-ля-ля. Накажем тебя. И в третий раз: волк, волк, волк на самом деле пришел. Пришел волк. Волк! Ну, вот сюда кричит волк. Никто не обратил внимания. Волк съел его. Не повторяйте в суе. Если вас зовут, скажем, Вася. Я скажу: Василий, будьте добры. Я говорю: да, скажите, что? А если я говорю: Василий, Васюша, Вася. Вася. Скажите, сумасшедший, несерьезный вообще. Он как-то играет моим именем, это неприятно вообще. Прекратите вообще, мне оскорбительно как-то. Правда же? Ну и также, если мы хотим общаться с Божественным, нужно знать имя, но и правильно к нему относиться. Необходим правильный настрой. Нельзя это повторять в суе. Или невнимательно. То есть к имени нужно относиться внимательно. Повторять сердцем научиться. Когда врач пришел к Мухаммеду когда-то, Мухаммед заболел, есть история, он взял его пульс, потрогал, и знаете, что он услышал там?
Слышали эту историю?
Аллах, 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 Аллах. Это история Мухаммеда. Есть другие истории в разных традициях, то же самое. Например, я однажды читал книгу об Иисусовой молитве, там просто чудеса описываются. Тот, кто практиковал, написал книгу. В дореволюционной царской России это еще было. Через эту книгу стало очень много последователей в христианстве, потом стали, бросили люди повторять Иисусову молитву. Но они повторяли невнимательно в суе, потому что в перемешку с чувственными наслаждениями, какими-то материальными мотивами. А этот человек, он серьезно это делал. И он написал целую книгу, где чудеса сплошные описываются. Люди шокировались, когда видели, читали все эти произведения. Как же такое может быть? Чудеса происходят, человек чудеса творит с именем. Также описывается в Коране, есть 99 имен Аллаха, есть сотое имя. И познавший сотое имя будет творить чудеса. То есть идея развития цивилизации заключается в том, чтобы раскрыть качество Бога до конца, Его имя. Мы что-то знаем о Нем. Но большая часть из нас понимает его как условное обозначение. Математики видели такой значок? Бесконечность. Это условное обозначение. Мы не видим бесконечность, не чувствуем, но мы верим, что она есть условно. Также слово «Бог» — это как условное обозначение. А нужно знать лично его качество. И в этом помогает имя. Поэтому очень такая важная заповедь. К сожалению, сейчас эти вещи не практикуются три. Единство Бога, оно еще не достигнуто у нас в обществе, в мире. Каждая религия отстаивает, борется как бы за привилегию, что Бог принадлежит только их религии. Это проблема серьезная. Кумир, сейчас очень много представлений выдуманных о Боге, либо поклоняются сильным мира сего, либо политикам каким-то возвышенным, либо ученым-материалистам, либо лжепророкам, тоже есть такая тенденция. И вот эта вещь, сейчас люди не знакомы в принципе с этой практикой. Вот мы сейчас знакомим, это не что-то новое, это древнейшая традиция забытая. Это самое важное, что вас сейчас для нашего современного времени подходит. Век Кали, нынешнее время, единственный способ совершенствоваться – это воспевать имя Бога, говорит в Советах. В прошлой эпохе были другие пути, в другое время другая культура была. В Сати-югу люди могли медитировать. Просто путем размышления достигали сверхсознания. В Трета-югу они шли путем жертвоприношений великих и знаний. В Двапара-югу они шли путем храмового поклонения. В храме они могли общаться с Богом. В век Кали эти три метода не работают до конца. Хатха-югу используют буквально только для оздоровления. Никто не достигает медитации. Жертвоприношения ограничены, только десятину платят, потому что мы сейчас очень бедные. Мы не можем практиковать в полную силу этот метод. Храмовое поклонение тоже. Много храмов, но люди так и не уверены, слышал меня там Бог или не слышал. Нет стопроцентной уверенности, что именно мы общаемся с Богом, войдя в храм. Даже атеисты входят в храм и не получают никакого опыта толком. Как в музей. В Кали-югу. Харирнама, 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 Эва Кавалам, Калаунасти, Винасти, Винасти, Вагатир, Анятха. Век Кали. Нет другого пути, нет другого пути, нет. Трижды. Вот эти три метода, говорится, нет, нет, нет. Кроме воспевания имен Бога. Вот это называется йога, высшая йога век Кали. Сильнейшее лекарство и быстрое выздоровление. Итак, не произноси имя в суе, впустую. Четвертая заповедь. Интересная. Помни о выходном дне. Помните? Выходной день. Мы ждем, конечно же, выходной день. Все ждут, мы помним. Что за заповедь такая? Зачем напоминается? Просто мы, может быть, забыли, зачем выходной день нужен? А? Для чего? Бог творил, да? Работал 6 дней, а 7-й день он отдыхал. Так вот, кому нужно посвятить 7-й день? Ну вот, вот в чем вся суть этой заповеди. Что раз в неделю мы должны посвятить Богу. Никакой работы. Знаете, как эта заповедь устанавливалась во времена Ветхого Завета? Камнями, побитием камней. Если кто-то работал в субботу, его убивали. Я извиняюсь, такая информация. Вот настолько серьезная эта вещь. Потому что, говорится, если мы забудем Бога, вся наша деятельность станет викармой, вредоносной, ради собственной выгоды. Нужно помнить, ради чего мы это, высшую цель установить. То есть, суть заключается в том, что нужно удовлетворить Бога своей деятельностью, тогда мы почувствуем счастье. Например, если пищу положить в желудок, все дело будет сильным. Руки, ноги, голова, все обретут силу. Потому что желудок даст нам мозги, физическую силу, нервную систему. Желудок может дать любую нам энергию. Хотя сам не работает и мозгов не имеет, как таковых. Есть история о том, как эти все части тела возмутились. Сказали, а что это желудок? А он не работает. Ноги говорят, мы бегаем целый день, а он не работает. Руки говорят, да, мы тоже работаем, не покладая рук, а желудок ничего не делает, просто есть требует постоянно. Голова говорит, он вообще безмозглый, а? Я вот думаю, работаю тоже, а его только кормите, кормите, кормите. Нет, отныне кто не работает, тот не ест, все. Бесполезно трата времени на желудок. Будем наслаждаться сами теперь без желудка. Ноги ходили, руки работали, голова думала, приготовили поесть, наконец. Добыли пищу, ноги в компот. Очень хорошо, горячее, попарить ноги можно. Лапшу на голову, лепешки горячие. Что там еще? Руками можно помять картошку, например. Огурец какой-нибудь похрустеть пальцами. Так и наслаждались несколько дней, пока тело не лежало в бессилии. И голова первая сказала, может, все-таки бросить что-то туда, в этот желудок-то, это вредный. Как-то мы чувствуем себя плохо. Вот так говорится, что мы должны своей деятельностью удовлетворить Бога. Как? 6 дней работаете для себя, для заработка, нормально. Но 7-й день для Бога отдайте целиком. В прошлые века людей не уважали, которые работали в выходные дни и не ходили в храмы в это время. Не общались со святыми, не читали священные книги, только работали. Говорит, работают ослиный труд, бездумный, бессмысленный, бесцельный. Это значит, человек жадный, низкого склада ума, который не склонен к бескорыстной какой-то деятельности. Молитва не отнимает времени, наоборот. Вот если мы не будем возвышенно думать, мы все время потеряем потом на разборки, на болезни, на все проблемы. Сейчас большая часть жизненной силы уходит у нас просто на конфликты. Даже новая наука появилась, конфликтология. Даже в семье покоя нет, ни с детьми, ни муж и жена, они могут жить в таком мире, чтобы восстанавливать силы, они истощаются, еще на работу ходить надо. Не так. И тут в семье такая неразбериха, еще иди на работу, работай. Дети еще бегают, постоянно вредные, требуют чего-то, непослушные и так далее. У нас серьезная проблема с этим. Поэтому нужно один день отдавать для возвышения ума. Выходной день тут пишем. Какая у нас пятая? Пятая заповедь. Как? Да-да, почитай своих родителей.
Я не знаю, это какая-то отдельная тема, очень большая тема может быть. У нас 2 дня семинар идет. Можно, надо перестановиться немножко. Вот это очень важный момент отца и матери. Кто такие отец и мать? Это наши учителя первые. То есть семья – это не что иное, как преемственность. Преемственность, передача, эстафеты, наследство, материальное и духовное. Династия называется. Передается материальная квалификация, опыт, духовное знание, сердце в сердце, потому что родители – это наши первые и высшие доброжелатели. В идеале это так. Они умеют любить святой любовью. То есть безответная любовь. Если даже ребенок не отвечает на любовь матери, она его все равно любит. Плохой он или хороший не имеет значения. То есть материнская любовь, отцовская, приравнивается к святости именно. А другая любовь нет. Эгоистическая любовь мужа и жены, когда вот именно влюбляются, как муж и жена, это любовь другого сорта. И она только раз в жизни бывает. То есть влюбились, поженились, все. Выбор сделан. Все остальное уже без выбора мы должны любить. Появляются дети, мы их любим, какие они рождаются. Мы не выбирали их. Он вот плохим, хорошим, больным, разным, неполноценным или очень великим. Мы принимаем его, как, собственно, ребенка, мы заботимся. Выбора нет. Потом он подрастает, с друзьями будет играть, правда же? В дом приводить. И мы их тоже не выбирали, этих друзей. Нам придется и любить и этих тоже детей, и других. Если есть свои дети, мы должны любить их друзей. Потом сын подрастает, приводит невесту в дом, а вы такую невесту явно не выбирали. И для дочери жениха тоже такого явно не выбирали, не думали даже, что он такой будет. Но вы должны принять это. Потом внуки и так далее. Выбора нет, как видите. Выбора нет. Выбор только один в жизни. Все остальное мы должны просто принимать, любить, учиться. Если это продолжить в таком духе дальше рассуждать, то мы должны в конце концов всех полюбить вокруг. Без выбора. То есть ближнего полюбить, кто бы он ни был. И когда человек почитает своих родителей, он становится достойным получить духовное знание, благословение от них. Вот это сейчас наука утрачена, потому что, может быть, родители не обладают духовным знанием сейчас многие, большинство. Они чисто биологические родители, могут какое-то наследство, квартиру оставить, там немножко денег сберечь для своих детей, все на этом. Но это их не связывает, потому что дети, даже получая от них какое-то наследство, хотят жить отдельно от них, подальше. Что они все еще продолжают контролировать, вмешиваться в их жизнь, внуков портить, как говорят уже молодые родители. То есть они как бы помеха, с другой стороны, как без них не обойтись. Вот такая сложная ситуация между родителями и детьми. Конфликт. Отцы и дети называется. Но ведическая семья означает, что родители с 50 лет уже отходят от дел, не мешают, потому что передают духовное наследие. Контроль не нужен в этом случае. Они вкладывают духовное знание в детей, и можно спокойно отходить в сторону, чтобы погрузиться в духовное. Последняя часть жизни наступает. К отречению должны идти старшие. Пример отречения подать молодежи. Куда же они потом тоже пойдут, следом за ними, оставляя возможность молодым действовать дальше в этом мире. Есть преемственность. Современные же старики занимают положение до смерти, пока их силы туда не столкнут. Это конфликт вызывает в обществе. То есть, поскольку нет преемственности, мы начинаем конфликтовать. А главная задача, что родитель, он должен передать все преемнику. И так везде, на работе, во всех сферах деятельности нужно найти преемников и передавать. Это главное, чем должен закончиться наш успех в жизни. Передать его другому человеку, эстафету передать. Но суть в том, что если мы не почитаем родителей, эта эстафета прерывается. Если даже родители квалифицированные, у них есть духовные знания, мудрость, но если мы не почитаем их, знание не передается. То есть проводник знания – почтение и любовь. Доверие и любовь. Поэтому говорится, гуру нужно подойти с почтением, как духовному отцу. Иначе знание не перетекает. Есть пример. Когда мы хотим набрать воды из источника, мы ладони вниз должны подставить, что сверху течет. А если сверху подставим, ничего не произойдет. Занять положение ниже необходимо. Поэтому есть такая традиция, что гуру, он находится на возвышении, ученики сидят ниже, слушают, задают вопросы и выполняют его желание, служение какое-то. Они могут воды принести, скажем, одежду постирать, приготовить что-то для духовного учителя, как для отца. И вот в этом настроении знание само перетекает из сердца в сердце. Естественно. Например, есть пример из Махабхараты. Интересная вещь.
Там были старшие члены семьи царской и младшие тоже. Там был дед Пхишмадев, который был как бы дедом обоих сторон. Древний человек уже был. Ему было 900 лет примерно по тому времени. Махабхарата описывается. И был Юдхиштхира, это его внуки все, который был законным наследником престола с братьями. И был Дурьотхана, который узурпировал власть, поэтому война-то и была. Он как бы строил козни. И вот Пхишмадев, вот этот дед, праведный дед, дед обоих кланов, он по стечению обстоятельств политики оказался на стороне Дурьотхана, злодея. А любил пандавов. Вот так жизнь устроила. Вот такая была сложная политика. И Юдхиштхира должен сражаться с собственным дедом, представьте, которого он так же любит, как внук. А дед могущественная личность, великий воин при этом. И вот они уже выстроились, все эти армии. Должны уже взять луки, уже раковины протрубили о начале битвы. И тут Юдхиштхира вспоминает. Он откладывает свое оружие, сходит с колесницы и идет на ту сторону, к Пхишмадеву, к деду. Все остановились, хорошо, безоружные, что? Он подошел, сложил ладони, поклонился, сказал: дед, дай благословение на победу. А рядом Дурьотхана стоит, злодей, с Пхишмадевой, и наблюдает все это. И Пхишмадева поднимает руку и благословляет: благословляю тебя на победу. Если бы ты этого не сделал сейчас, я бы тебя проклял. Но ты проявил смирение, поэтому тебе даю благословение на победу. И Дурьотхана зашипел: ты что делаешь, дед? Ты кого благословляешь? Врага благословляешь на победу? А он ему отвечает: глуп ты, Дурьотхана. Если к тебе обращаются с открытым сердцем и смирением, автоматически исходит благословение. Есть другой пример из жизни Иисуса. В толпе Иисус идет с учениками, помните? Толпа, толкаются там все, Иисус там с учениками. И вдруг он говорит: кто-то коснулся меня. Учитель, о чем ты говоришь? Мы в толпе людей, тут нас толкают, а ты что-то коснулся. Нет, говорит, кто-то коснулся с верой. Из меня сила изошла только что. Можно сказать: а где же эти гуру-то все? Где же все учителя-то? Где их найти? А где же наша вера? Где же наша квалификация? Где же наше смирение? Где наше ученичество? Потому что если мы опустим руку вниз, немедленно что-то мы получим. Так много всего, оказывается, и так много чего хотят нам дать мудрецы. Но мы должны просто взять это, положение занять правильно. Один астролог жил в Индии в прошлом столетии, в начале. Великий. Он мог посмотреть на человека, на звезды и сказать, сколько у него денег в правом кармане. Я не лгу. Он был очень опытным мистиком, астрологом. И люди приходили каждый день к нему, он что-то говорил, какие-то наставления, раскрывал их будущее, настоящее, прошлое, психологию, помогал людям. Но денег не брал, сумму не назначал никогда. Что дадут, то дадут. Иногда просто приносили немножко фруктов там, или пшеницы. Он брал, и без никаких претензий. И у него было 5 сыновей. Эти мальчишки были очень практичные. Они подумали: папа у нас, конечно, великий, но глупый. Вот когда он об эту ногу передаст, мы-то знаем, как поступать. Мы станем миллиардерами. Хо-хо. Такие знания, такие ценности. И они стали ждать, когда же папа передаст науку им это. Но шло время, папа не передавал науку никакой. И вот уже он лежит на смертном одре, умирает. Тогда дети пришли: отец, ты что? Ты что, хочешь в могилу унести такие знания? Ты что, не передашь нам ничего? Он посмотрел и сказал: а кому передавать-то? Передавать некому. Вы не поймете ничего. Это невозможно. У вас нет качества. То есть качество приобретения знания. Квалификация гуру – это квалификация ученика. Тот, кто не является учеником, никогда гуру не станет. Гуру – это тот, кто ученик своего гуру. Есть преемственность. Так же, как мы сын своего отца и матери, есть преемственность. И мы должны знать, чему они нас учат. Например, в Ведах говорится, что птица поддерживает своего отпрыска касанием, рыба взглядом, а черепаха мысленно. Она отложит яйца в песке океана и уходит в океан и думает. И так связь поддерживается. То есть 3 способа взаимоотношений. Например, ребенок маленький, вы держите его на руках. Тут тактильное воспитание. Вы должны касаться его. Иногда похлопывать, потряхивать. Имею в виду, что вы раздражены, и поглаживать. Он понимает эту речь хорошо. Либо шлепните, когда он уже подрастет чуть-чуть его руками. Вот так вы его контролируете. Касанием, как птица. Когда он становится больше, более разумен, вы смотрите просто на него. В окно открыли, и взгляд. Оп, мать смотрит. О-о. Надо помнить, что хорошо, что плохо. Но когда он уже созревает, он должен просто помнить наставления своих родителей, не забывать никогда. Все, связь осуществляется даже тогда, когда родителей в живых нет, связь сохраняется на уровне ума. Вот это называется династия традиции. Здесь говорит, почитай отца и мать. Их благословение – твоя удача. Всегда, когда что-то делаете в жизни, что-то хотите новое особенно привнести, спрашивайте благословение своих родителей, даже если они в невежестве. Все равно говорите, что собираетесь сделать, и просите их благословения. Например, хотите стать вегетарианцем, идите сразу к родителям. Говорите, вот так и так, жизнь повернулась так, что мяса есть не буду, все. Благословляйте. Дайте мне благословение, хотя бы попробовать этот образ жизни. Меня вдохновили, меня убедили, я хочу попробовать. То есть да, если у вас есть духовный учитель или родитель, а вам другой говорит кто-то, какое-то наставление ценно дает, вы не должны принимать его, вы должны это наставление отнести к своему учителю и от него заново получить. Тогда это работает. Вот какая система отношений. Тогда Бог в сердце будет доволен вашим отношением, что вы не перепрыгиваете через голову своих родителей, своего гуру, своих авторитетов непосредственных. Это духовный этикет называется. Очень важное поведение. Иначе можно нанести оскорбление. Потому что отец несет полную ответственность за своего ребенка, и он именно должен быть благословение и мать. Конечно, сейчас я понимаю все ваши вопросы, потому что квалификации духовной в обществе мало. Родители невежественны, дети невежественны, бабушки невежественны, дедушки невежественны, все в невежестве. Поэтому я делаю так. У меня есть духовный учитель. У меня есть какие-то духовные знания. Я это все своей матери рассказал. Я ей рассказал, она стала практиковать, она стала читать, она стала менять свой образ жизни полностью. А потом я у нее это спросил, она мне рассказала. Вот тогда я почувствовал, что я получил поддержку внутри, мощную очень. Хотя у меня есть духовный учитель, и все это уже работает и так. И все же я не ожидал, когда мать мне стала рассказывать то, что слышала от меня своим языком, у меня мороз по шкуре ходил. Потому что мать рассказывала с материнской энергией любви. Особое отношение. Проводник знания, любовь святая. Это естественный доброжелатель мать и отец. Поэтому почитайте отца и мать, говорится. Вот есть такие способы, о которых мы говорим. Не знают, расскажите им. Делитесь, заботьтесь, потом спрашивайте их благословение. Старших нужно уважать таким образом. Итак, это родители. Шестая заповедь какая? Да. Почитай родителей. И шестая заповедь называется «Не убий». Вы знаете, какое слово используется в этом контексте? На иврите есть несколько слов, обозначающих убийство. Есть убийство человека, это отдельный термин. Здесь же используется слово «не убий никого вообще». Не убий ни одно живое существо. Это называется ахимса на санскрите, не причиняй насилия. Можно убить морально, духовно убить. Например, вы имеете духовное знание, но не даете человеку. Считаю насильно, что вы убиваете. Да. Помните, если светильник вам в руки дают, куда вы поставите? На стол или под стол? На стол нужно поставить. Если вы получаете знание и не передаете это другим людям, это тоже химса, это тоже насилие. Это злоупотребление. Знаете, что, чем закончится? Мы потеряем снова это знание. Знание, которое не распространяется, как свет вокруг, оно подобляется в воде, в кувшине, которая имеет трещину. Оно постепенно вытекает, как мы потеряем это все. Иначе почему мы забываем о божественном, о душе, о вечности, о любви к Богу? Потому что об этом люди не говорят. Вот и все. Дороги, по которым ходят, зарастают. Если по ним не ходить, они зарастут. Если мы об этом не говорим, мы забудем эти вещи. Об этом нужно говорить каждый день. Когда-то люди читали Священное Писание каждый день, всей семьей. Были традиции сильные. Они понимали, законы жизни суровые. Суровые, они готовились к нелегкой жизни. Их не готовили к роскоши или какой-то дешевой жизни, которую можно выиграть. Или на показ шоу какое-то. То есть дешевой жизни не было. Люди знали цену жизни. Это будет непросто. Людей готовили оставаться человеком, преодолевая эти трудности. Вот что трудно. Не трудно катиться вниз, но трудно преодолевать трудности, оставаться человеком, не развивая жадности или зависти, или вражды ни с кем в этом мире. Не упрекать и так далее. В этом сила духа. И не убий означает, что мы должны относиться ко всему живому с любовью, с добротой. Уменьшать беспокойство в обществе. То есть следить за речью, следить за поведением, за поступками. Не убий также означает вегетарианство. Если говорить прямо, животных мы тоже не должны убивать. Это такие же души. Один наемный убийца пришел ко мне поговорить после лекции в 90-х годах в России. Я заметил, что у него какой-то странный взгляд. Немножко стеклянный такой, безжизненный взгляд у человека. И он наедине сказал: я киллер. Профессия, говорит, у меня такая. Ну, то есть зарабатываю, все в порядке. Его заинтересовали законы кармы. Он испугался, что есть какая-то ответственность, законы существуют. Он хотел спросить об этом, как очиститься, как освободиться от кармы. Но я его спросил прежде: а что вы чувствуете, когда нажимаете курок? Он сразу понял вопрос очень хорошо. Сказал: нет. Ни о чем думать не нужно. Ничего чувствовать не нужно. Просто мишень. Если я буду думать, что это человек, это живое существо, у него есть там мать или дочь, я не смогу нажать курок. Это будет невозможно, если я все это вспомню. Нужно забыть все это. Забыть, что он живое существо. Просто мишень. Так мы забываем о душе. У животных нет души, кто-то провозгласил. Только у человека есть душа. И животных стали убивать. А веда говорится: если вы так, такой вывод делаете, эта реакция перенесется потом на человека. Следующий какой вывод? Если у животных нет души, то у человека нет души. И тоже можно убивать. Сейчас очень дешево стоит человеческая жизнь. Как никогда. Как никогда в прошлом. Знаете, в 80-х годах, в начале, нет, в 70-х годах, где-то в середине или в конце, была статья в «Комсомольской правде», которая нашумела на весь Советский Союз. Все обсуждали ее повсюду. Люди так откликнулись на эту статью. А что там было написано? Там была статья об одном человеке, который ехал на машине из города в город зимой. Где-то Сибирь или Урал, я не помню. И машина у него заглохла между городами где-то там. То есть мороз на улице. А он был просто в рубашке в какой-то там, в костюмчике в этой машине. И решил просто по-быстрому доехать как-то. И он стал замерзать. И он бегом бежал вот в этом костюмчике. Увидел, что есть какая-то деревня там неподалеку, и он сможет добраться туда. Он добрался до деревни, стучался во все двери, и ему никто не открыл, и он замерз на чьем-то пороге. Это описали в газете, и мир содрогнулся тогда. Что мы за люди такие? Там все, знаете, стали писать в газеты, там и на радио обсуждалось, на ТВ обсуждалось. Стали думать, что мы за общество такое вообще? Человек замерз на пороге. Сейчас сколько людей гибнет вообще? Теракты, все что угодно, мы просто жертвы считаем, ну, не так уж и много. Не так. Сколько людей убивается в утробе матерей сейчас? Жуткое дело. 20 миллионов абортов в год. 20 миллионов в год по всему миру. Это какая-то война мировая идет просто против жизни. А сколько отравляется воздух, а сколько отравляется микроорганизмов и живых существ в воде, в земле? Уму непостижимо, что происходит. Если все это посчитать, если перед нами это все раскрыть, мы просто содрогнемся. Что же происходит? Мы же враги стали всему живому. Но мы же враги самому себе, в конце концов. Я ведь тоже живое существо. Не убий. Пища становится мертвая. Модифицированная называется. Потому что просто это выгодно. Вот как можно убивать людей. Можно убивать еще по-другому. Рекламировать табак, алкоголь. Водка называется «Абсолют». Чистая, как горная слеза. Пожалуйста, пейте ее. Можно рекламировать, но... И можем добиться успеха в этом, но это тоже называется убийство. Убийство моральных качеств людей. Деградация. Они за это даже деньги будут платить. И деградировать из-за этого. Потому что просто обмануты. И попали в зависимость от этой системы. Есть много способов как бы навредить, потому что это выгодно, ради выгоды. Но в итоге мы живем в таком обществе. Вот есть история. Один человек молится Богу, другие работают, и в конце концов к нему ангел спускается. И говорит, пророчествует, что ровно через месяц здесь пойдет дождь плохой, из плохой воды. Вся вода будет отравлена после этого дождя. Она поднимется на такой жижей, неприятной, красноватой, вонючей. И все, кто будет пить эту воду, они потеряют разум. Поэтому, пожалуйста, скажи всем людям, предупреди об этом потопе, а сам запасись водой на месяц свежей. Ну, человек, он религиозный, получил откровение, пошел на площадь, позвонил в колокола, люди собрались, что ты тут хочешь сказать. Потоп ожидается здесь. Месяц тут вода вся испортится, нужно запастись свежей водой, иначе потеряете разум. Ты что, с ума сошел, что ли? Тут дождя ты не дождешь, никакой потоп вообще, о чем ты говоришь? Тебе плохие сны, наверное, снятся, а? Никто не поверил вообще. Но человек запасся водой на месяц, и точно, тучи собрались какие-то странные, разноцветные, и полил какую-то вонючую жидкость сверху, и это все лилось и лилось, в конце концов, пить было нечего, кроме этой же плохой воды. Люди все пили эту воду и потеряли рассудок. Все посходили с ума. Кроме этого человека и его семьи. Он пил свежую воду, остался в здравом уме. Но после всего этого, все заметили, он какой-то странный стал. Он какой-то сумасшедший. Он всегда говорит что-то странное вообще. Все люди как люди. И человек понял, что он больше не может жить в таком обществе. Он белая ворона. Как же быть? И он стал пить ту же самую воду. Стал таким же, как и все. И все было хорошо. Вот такие истории даются. Поэтому, возможно, мы это делаем ради выгоды, кто-то это делает, но потом он живет в каком обществе, которое деградирует. И он становится продуктом того же общества постепенно. Деградируют все. Заповедь «Не убей». Конечно, это важно. Это абсолютный закон, что убивать никого не нужно. Седьмая заповедь, о ней боюсь говорить. Днепропетровский. Не прелюбодействуй. Ну, попытаемся раскрыть языком как бы Писаний. В Ветхом Завете говорится. Тот, кто возжелает жену ближнего, прелюбодействует. Помните, да? А Иисус говорит, а я говорю больше. Тот, кто с вожделением посмотрит на жену свою, уже прелюбодействует. Каково? Каково утверждение? Какой жесткий, высокий принцип. То есть даже мысли уже означают прелюбодеяние. Соответственно, нашей культуре просто невозможно приложить. Сейчас фильмы, постановки, все эти видео обязательно что-то намекнут, что-то как-то свяжут с сексуальной деятельностью, иначе нет остроты, нет, не фильм, ну что там фильм, если там нет голых женщин, что за фильм вообще? Если там мужчины не дерутся, то тоже неинтересно. То есть все становится сексуально как в нашей культуре. Недавно меня спросила группа молодых мам, была программа для молодых мам с детьми, как воспитать мальчика хорошо, как его воспитывать. И ответьте на вопрос. В чем сила мужчины? Откуда он черпает свою силу? Источник его силы мужской. Нет, не женщина. Нет, женщина возбуждает. А силу духу дает мать именно. Потому что между матерью и сыном нет вожделения. Отсюда сила этих отношений, в чистоте. Говорит, родина, мать. После Бога поклоняйтесь матери, Иисус говорил. То есть очень чистые, могучные отношения. Сила мужчины зависит от его отношений с матерью. И как же вы воспитаете своих детей, если ваша красота материнская сексуальна? Вы можете представить, что такое для мальчика? Он вырастает похотливым. Я видел это. Как мальчик, сын проявлял эти чувства к матери, ребенок. Невинный совершенно. Только потому, что она сексуально была красива перед ним. Она не различала, муж это ли кто-то еще, или ребенок, или сын. Она носила соответствующую одежду и имела соответствующее поведение. И таким образом мужчины теряют силу, потому что у них нет связи с чистотой, с материнской энергией. Мы гуляем с женой, И навстречу бегут такая группа девчонок молодых. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, то есть, незамужние. Они все хохочут. И жена у меня эксперт вот в этой области, мужчины и женщины, она эксперт в этом плане. И я ее спрашиваю, посмотри на эту группу девчонок, скажи, кто-то из них готовится вот стать матерью, думает об этом? Она посмотрела, говорит, не одна. Не одна. Век Кали говорит, что дети будут как побочный продукт секса. Нечто как бы недоразумение какое-то просто. А интересный момент. В России сейчас катастрофически не хватает гениев. В культуре и политике, в общественной жизни гении нужны. Все говорят об этом. Нужны способные, талантливые люди. А где их взять-то? Нету. Чип еще будут вставлять, чтобы гениев производить. Чип. Страшная картина. В руку или на лоб, или на кору головного мозга уже проекты есть. Они уже приняты, эти проекты. Уже начинается чипование. Это не шутки уже. То есть люди будут управляемы. Из какого-то центра управления будут управлять их деятельностью. Они будут очень исполнительны и делать прекрасные свои обязанности. Почему? А потому что они стали непродуктивны, эти люди. По-другому мы не можем поднять государство. Нужны люди, которые подчиняются и выполняют свои обязанности хорошо. Чипы – самое лучшее средство. Но почему чип? Потому что мы не можем улучшить человека по-другому. Нет отношений. Нет вдохновения, нет героизма, где бы люди могли бы жертвовать собой, что-то добиваться, знаете, творчески гореть, иметь какие-то способности, жить ради других, любить по-настоящему. Что случилось? Прелюбодеяние. Все творческие силы уходят вниз сейчас, в сексуальную энергию. Когда это объясняется физиологически, то говорится, что разница между мужчиной и женщиной в том, физиологически, что у мужчины есть слой семени, энергия семени, а у женщины нет. Поэтому они разные имеют психологии. Энергия семени – это большая сила в мужчине, больше сил. Выражается в его решимости, бесстрашии, щедрости и осознании конечной цели жизни. Он целеустремлен, мужчина. То есть в этом его могущество, величие. Это великий человек. По своей природе и по своим амбициям это всегда великий человек, мужчина. Если он не может чего-то в жизни добиться, он чувствует ощущение личной неудачи, начинает пить, там, бузить, не знаю, становится бандитом, кем угодно. Но все это исходит из ощущения личной неудачи у него. Неудачи. Неудачник – это великое оскорбление для него, услышите от женщины. А великая личность не может быть жадным. Он не может не знать цель жизни, он не может быть трусом. Три эти качества зависят от энергии семени. И если мужчины теряют это семя бессмысленно в чувственных наслаждениях, они утрачивают силу. Они становятся женственными, похотливыми, нерешительными, жадными и забывают о смысле жизни. Вот как. То есть сексуальная энергия отвечает за всю нашу цивилизацию. Куда она пойдет? Вниз, и вся цивилизация вниз. Наверх, и цивилизация наверх. Это в центре внимания должно быть. Сейчас, опять же, насаждается эта культура сексуальная повсюду. Бабушки сейчас современные, они начинают делать пластические операции, подтягивать все кожи, там все на спинах, где-то на затылке, там, подтягивать что-то. Делать макияж, волосы подкрашивать. И убегают с молодым человеком куда-нибудь. На глазах у своих внуков, взрослых детей. Мальчики, девочки в семьях видят, как родители занимаются сексом сейчас, легко это могут увидеть. А как же мы забыли до 16 лет? Почему об этом люди думали? Почему не пробуждали раньше времени сексуальную энергию? Потому что разрушит интеллект ребенка. Вы ему ничего не научите. Он способности себе потеряет. Я видел одного ребенка, была трагедия. Один мальчишка в школе стал заниматься сексом, причем ему было всего 11 лет. С девчонками и прочее. Стал их как-то вовлекать в эти. И я увидел его интеллект. Я уже понял, что человеку очень трудно чему-то обучить. Это была трагедия на самом деле случилась. Для ребенка это разрушение, это конец. Поэтому, если мы хотим научиться чему-то, то веды говорят, примите обет безбрачия на время обучения, и вы можете многому научиться в жизни. Воздерживайтесь. Например, в течение года, если занять свой интеллект, вы не почувствуете потребности такой. Если возвысить разум, можем многому научиться, многое осознать. Но в семейной жизни регулируется секс раз в месяц. для зачатия детей, говорится еще при этом, с мыслями такими. Не с похотливыми мыслями, а ради зачатия детей. Раз в месяц. Остальная сила должна подниматься в разум. Трансформироваться в высокие сферы. Это заповедь не прелюбодействию. Это очень важная заповедь. Мы, пожалуй, на этом остановимся. Продолжим завтра. Будут ли вопросы? У нас есть время на вопросы? Нет? Все кончилось? Хорошо. Спасибо большое. Завтра также будет у нас концертная программа, потому что мы будем говорить о медитации, о способе возвышения этой внутренней энергии в человеке. Мы будем показывать различные методы, способы, как это делать, доступные для нас и эффективные. Поэтому завтра мы будем такой творческий вечер также представлять на сцене. Пожалуйста, приходите.
Дорогие друзья, пожалуйста, не уходите со своих мест, я скажу что-то очень важное для вас. Сейчас будут разыграны 6 книг Александра Геннадьевича Хакимова. Как это сделать? Вы берете свой билет входной, переворачиваете его на обратную сторону и заполняете. Сейчас наши помощники соберут у вас эти билеты, и 6 человек получат в подарок книгу Александра Геннадьевича Хакимова с его автографом. Также сейчас я вам представлю его книги и диски, которые вы можете найти прямо на выходе из зала. У меня в руках 3 книги Александра Геннадьевича: «Карма», «Реинкарнация» и «Варнашрамадхарма». Книги не нуждаются в особом представлении, вы сами их хорошо можете оценить, просто взяв руки. Кроме того, художественное оформление этих книг выполнено его супругой.